Ваш вопрос. Садитесь. На поводу меня спор. Вот я когда говорю слово «спорт», это не означает «большой спорт», это означает длительное непрерывное движение. Вот если у ребенка повышенная возбудимость, аутизм, ДЦП, длительное непрерывное движение лечит этого ребенка, полностью вылечивает от его проблемы. Но когда он рывками двигается, импульсивное движение перевозбуждает его. Ну, то есть разные виды движений. И когда я говорю, надо в секцию отдавать детей. Я имею в виду именно то, о чем я говорю, что нужно длительное непрерывное движение спокойно. Не рывки какие-то, не дергания, не бить по башке друг другу там, типа эти все вот боевые искусства. А я говорю о волевом факторе, о развитии человека. Длительные непрерывные движения нужно ослабленным детям по той причине, что сама жизнь современная, она ведет, имеет тенденцию к очень сильному психическому напряжению людей. Эта тенденция, она идет от многих факторов. Например, не хватает энергии природы в атмосфере. Ну, то есть мы в каменных джунглях живем, нет природы. Это уже напрягает. Вот. Человек сидит возле компьютера, от него идет излучение, это напрягает. Он не двигается, это напрягает. Понимаете, у людей нет радости в жизни. Они все, ну как бы, вот эта концепция, что главное это деньги и власть, концепция вот эта, которая сейчас сформирована у людей в сознании, эта концепция губительна. Потому что главное это не деньги, не власть, а главное это счастье. Я знаю много людей, у которых много денег и власти, они абсолютно несчастные люди. И знаю, наоборот, много людей, у которых немножко денег, но они очень счастливые. Само по себе вот эта устремленность «больше давай, давай, давай», она убивает людей очень сильно. И сама атмосфера напряженности создает детей, которые с самого рождения уже так же высокий этаж, когда человек от земли отрывается, живет, там тоже тяжело, там напряженно жить. Все это вместе комплекс. Вот эти все продукты, которые выращиваются искусственным образом, тоже напрягают людей. Все до одного. Вот любые яблочко, которое, допустим, ну, генно-модифицированное, оно уже не снимает напряжение, а напрягает. Все это вместе создает атмосферу, в которой рождаются дети, у которых появляется два вида напряжения. Причем это все у всех детей сейчас рожденных есть. Просто у одних больше, у других меньше. Потому что дети больше реагируют на все. Вот мы адаптируемся ко всему, что происходит, а дети, они не могут сразу адаптироваться, потому что они очень слабы, им нужна защита. Поэтому они рождаются или с психическим напряжением, или с физическим напряжением. Есть два вида напряжения. Когда у человека все напряжение идет в тело, это называется ДЦП. А когда все напряжение идет в психику, это называется аутизм. Для того, чтобы все это преодолевать, нужно знать причины. Первая причина – нехватка энергии природы. Означает, что таких детей надо как можно больше погружать в отношения с природой, потому что ну, нехватка она имеет, бывает двух видов. Первый вид – это что просто физически человек не находится на природе. И поэтому он напрягается, потому что напряжение означает нехватка энергии психики. Почему психика напряжена? Там не хватает энергии. Вот представьте, у вас не будет хватать кислорода, да? Вы сейчас сидите. Вы что с вами произойдет? Вы напряжетесь. Напряжение означает нехватка. Человек хочет что-то получить, а у него нет. Вот. То есть физический контакт с природой улучшает ситуацию, но не сильно, потому что проблема еще одна. что для того, чтобы получать энергию природы, для этого нужно ее любить или с ней находиться в очень глубокой гармонии. А сама по себе любовь к природе – это уже атрофированная вещь у современного общества. Чего нет у мамы, того и не будет у ребенка, потому что ребенок перенимает на психическом плане все, что происходит с его родителями. Вот, например, если мама напряжена, дерганная, ребенок тоже будет напряженным. Нет? Нет или да, решаете не вы, а те, кто в этом разбираются. Вот, например, человек себя не считает напряженным, а откуда у него нарушение ритма, откуда у него повышается давление, откуда у него поясница начала болеть. Уже да, теперь пошло. Хорошо. Вот вы лучше слушайте, а не делайте выводы. Вот. Итак, вот эта вторая проблема, контакт с природой или любовь к природе, колоссальная проблема современного общества, понимаете? Люди не понимают, что дети вот эти, которые вы считаете, что там у них что-то... Вот понимаете, самая главная проблема это то, что врачи начинают говорить людям, что у вашего ребенка есть генетические изменения, есть какая-то проблема, которая не решается, это все на всю жизнь. А на самом деле проблема называется дезадаптация, понимаете, по-русски сказать. Дезадаптация. Это может стать на всю жизнь, если ребенок в этом развивается, и уже начались какие-то анатомические изменения. Но в маленьком раннем детском возрасте это просто жесткая дезадаптация из-за неправильного образа жизни людей. В результате длительное пребывание на свежем воздухе, длительный контакт с водой, особенно с, ну, не холодной водой, с теплой водой, вот, длительный контакт с деревьями, с крупными животными, они тоже расслабляют детей вот таких вот. Любовь к природе самих родителей дает возможность этим детям восстанавливать интеллект. И очень быстро. И восстанавливать физические функции, если это ДЦП имеется в виду. Этого знания сейчас в современной медицине практически нет. Врачи некоторые так интуитивно догадываются, но они не знают часто глубины вот этой причины этой проблемы. И то же самое надо сказать про движение, потому что часто люди думают, что когда человек начинает двигаться, то это его напрягает. Это полное отсутствие понимания вещей. Когда человек двигается, это его расслабляет, дорогие мои друзья. Об этом даже Павлов говорил, что если у тебя в психике копится напряжение, то тогда двигайся. Понимаете? Об этом он говорил врачам очень ясно и понятно, и сам вел такой же образ жизни. Понимаете, те древние врачи еще, которые, как бы, может быть, не такие древние, там, 19 век, которые саму вот эту философию, теорию нервной системы создали, они все вели здоровый образ жизни. Сейчас все перешло на концепцию, на понимание химии. Химия стала основой жизни. Таблетки, вакцины и так далее. Я не против всего этого, я просто говорю о том, что это не основа. Основа жизни не таблетки. Основа жизни – это жизнь. А жизнь означает движение. Вот, допустим, как древние врачи определяли, что человеку мало осталось жить? Это тоже касается вашего вопроса. Насколько активно он двигается сейчас? Если человек уже застыл, ничего не хочет делать, у него пассивность появилась, он не может включить себя, даже пройтись там 200 метров, это признак того, что скоро уходить. Потому что движение – это жизнь, дорогие мои друзья. Понимаете? И то же самое с этими детьми. Вот когда, допустим, ребенок аутист, если его научить длительное движение совершать непрерывное, он выздоравливает полностью за год-два. Там просто есть тонкие психические каналы невидимые, они очищаются в результате этого длительного движения. А вот эти болезни, аутизм, ДЦП, это нарушение организма на очень глубоком уровне. И фактически там 3-4 часа непрерывного движения только включает очищение тех глубоких процессов. Поэтому длительное непрерывное движение способствует, формирует выздоровлению таких детей. И если говорить о врачах, которые лечат такие болезни, то очень важно в этот комплекс лечения включать какие-то, допустим, эллипсоиды там, может быть, даже с пассивным движением, потому что такие дети, они не мотивированы на движение. Но если их привязать к аппарату и вот начать это движение искусственно, он может привыкнуть к этому, что его двигают, а результат будет точно такой же. Длительное непрерывное движение включает функции, начинает, человек начинает освобождаться от этой скованности, потому что аутизм означает скованность. Ему очень трудно думать, потому что все напряжено внутри. Движение расслабляет, моя дорогая, а не напрягает. И вам бы тоже побольше двигаться. Потому что если вы этого не будете делать, то через 2.5 года у вас начнутся тяжелый период астрологический, который может привести к инсульту. И уже признаки, там удары по голове изнутри уже были. Это предупреждение. И вместо того, чтобы критиковать движение, вам бы самой неплохо было бы начать это делать сейчас. Да, длительная ходьба, да. Секция для того, чтобы мотивировать человека. Вот, допустим, сам человек ходить не хочет. А когда он приходит в секцию, пусть даже с хлоркой, то там его мотивируют на это. И он делает это, потому что все так делают. Ну, найдите секцию без хлорки. Просто само по себе мышление, что типа секция это плохо, оно является неправильным. Потому что если человек попадает в пространство, где его мотивируют двигаться, то в чем тут неправильного? Ну, найди все пространства, в котором хорошие педагоги и нет хлорки. Видите, вот вы сейчас начали уже думать категориями правильными.
А если ребенок не хочет двигаться?
А если ребенок не хочет? Слово заставить, вот допустим, что такое клизма? Клизма, знаете, что такое? Это заставить кишечник какать. Клизма. Как вы думаете, клизма формирует естественную возможность какать? А? Никогда. Она наоборот отучает это делать. Поэтому слово заставить, это всегда из этой оперы. Заставить означает еще хуже. С точки зрения формирования естественной способности двигаться для ребенка, заставить не вариант. Поэтому нужно изучать, дорогие мои друзья, что значит вариант. И действие, которое нужно совершать, чтобы ребенок радостно начал двигаться, начинается с другой совсем стороны. Вот так резко его, двигайся, не получится. Потому что заставляет человека двигаться вдохновение. Вдохновение исходит из любви. Любовь означает сначала принятие. Надо сначала принять, что твой ребенок не хочет двигаться. Это значит, что он уже заболел вот этой болезнью напряжения. Теперь что делать дальше? А дальше нужно понять, как у ребенка включается желание. Через образ жизни родителей. Это значит, что надо себя сначала заставить двигаться. Надо самой сначала с радостью гулять на улице, рассказывать, как мне хорошо, когда я походила в парке, как мне нравится двигаться, ходить в спортзал. И через некоторое время вы заметите, что у ребенка появится к этому интерес. Он будет спрашивать: «Мама, ты в спортзал ходила, тебе опять понравилось?» Это значит, что у него формируется правильное восприятие этого всего. А потом можно брать его с собой, если там такая возможность есть, чтобы он смотрел, как мама там двигается. А потом он сам начнет включаться. И никогда заставлять никого не надо. Точно так же относится к родственникам, не только к... Ну, понимаете, вот вы скажете: «Ну, Олег Геннадьевич, вы какой-то геморрой придумали так долго, это может понадобиться столько времени». Да, вот только так можно человека включить. А не работает. Наоборот, вызывает противоположный результат. У человека возникает страх, когда он видит, что кто-то двигается, значит, его сейчас будут заставлять. Кстати, сказать о птичках, вот этот стиль заставлять может разрушить семью. А я не грубо вам сказал, а мягко. А если бы я вам сказал грубо, вы поняли, на что я намекаю. менять восприятие мира. Видите, я с вами очень по-доброму, правда? И вы также старайтесь. Так, у нас уже должна лекция давно начаться, да, уже? Я заговорился, вы меня останавливаете. Итак, я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Недавно я вспомнил одну замечательную зарисовку музыкальную. Спасибо большое. Спасибо, будьте счастливы. Вот. Она, ну, никак не касается сегодняшней темы, но почему-то он совсем о другом пел, но так сильно совпадает с тем, что сейчас происходит, что я решил это как бы оформить видео, в виде такой вырезки музыкальной, и это вас порадует. И вы знаете это произведение, просто вы в таком ракурсе не мыслили. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Мы пришли к интересному такому жизненному знаменателю. Но 2 года назад я никогда не мог себе представить, что вот так вот именно такие песни станут очень популярными. Ну, с точки зрения именно нашей жизни, а не с точки зрения исполнительного искусства. Время дает нам свои вызовы, бросает вызовы. Плохо или хорошо это, я не знаю. У каждого по-разному. Я когда наступил этот момент, я попал в вакуум замкнутого пространства. Мне повезло то, что я уже заранее стремился много лет к тому, что мое замкнутое пространство отличается от вашего. Потому что я живу на природе, в своем доме, у меня есть сад. И когда Господь лишил меня возможности ездить на 3 месяца, то я начал делать зарядку. То есть я понял, что можно без самолета жить. Я уже давно без самолета не жил. Вот. И вот окунулся в жизнь без самолета. Я начал учить сразу 3 языка, ну, то есть я их, как сказать, доучивал. Вот. Начал делать зарядки, начал огородом заниматься. Я почувствовал себя таким счастливым, больше молиться начал. Потом я включился помогать многим людям избавиться от коронавируса, то есть ко мне сыпались там письма. Десяток и сотен людей, и как бы я им давал советы, которые помогли им не погибнуть от этой болезни. В общем, было очень творческое такое время, наполненное жизнью. Но параллельно я видел, что у многих от замкнутого пространства рушатся жизни, рушатся семьи, работа там и так далее. И у меня возник вопрос, это фатализм или это восприятие мира? Здесь все соединилось. Для некоторых фатализм, потому что, допустим, есть такие виды деятельности, которые зависят от туризма там, или потока людей, или переездов. И тут уже хоть ты молись, хоть не молись, у тебя не будет работы, потому что это все блокируется. Иногда это фатализм, а иногда вообще никакой не фатализм. Потому что допустим, как у меня один знакомый во Владивостоке, он меня когда встретил в аэропорту, мы с ним ехали, он сам преподает здоровый образ жизни. Но у него есть бизнес, который он делает параллельно, который дает ему деньги. Уже налаженный бизнес торговли. Он живет в Владивостоке, там Япония, там постоянно все поторговывают. У него есть своя торговля. И он занимается молитвой и знает вот этот закон «Победа над судьбой». Закон именно тонкого восприятия реальности. Вот, допустим, трудность воспринимается не как безысходность и какая-то невозможность, а как объем работы. Вот, допустим, у него в торговле возникла трудность, потому что все бизнесы закрывают и вот-вот должны закрыть его торговлю. Ну, а это значит, не надо вкладываться, не надо там, понимаете, торговля это не то, что закрыли, и ладно, вот в это время я уже не торгую. Надо заранее принимать решение по поводу вложения денег, там, покупки оборудования, там, ну, как разные моменты, понимаете, связанные с деятельностью. И он прошел несколько стадий молитвы. Первая стадия – спокойствие в сердце. Ну, то есть, всех закрывают, у меня должно быть все хорошо. Вторая стадия – знание, почему так. То есть он пришел к тому пониманию, что его не закроют. Или закроют часть, а вот эту оставят. То есть уже детали пошли разбираться в молитве. Называется преддействие, а не действие. То есть человек еще ничего не произошло, а он уже начал действовать, чтобы понять, что будет дальше. И потом, что произошло в конечном счете, это он мне доложил. Это вообще просто супер пример для вас. Там часть деятельности его закрыли, а часть нет. Но из-за того, что такой риск был, все компании подобные торговые, они сами заранее просто перестали работать. А он этого не сделал. И в результате у него резко возросли обороты. То есть, другими словами, у него наоборот все стало лучше, чем было до этого. Потому что он эту молитву сделал. Точно так же у меня произошло. Само по себе событие ужасное, потому что неизвестно вообще, то есть я буду читать лекции дальше или нет. Каждый же человек, он нуждается в деньгах вообще-то там. Ну, жизнь, она его не просто так же, типа, живи себе спокойно на огороде. Нужно за свет платить. Потому что есть разные моменты, вот, которые беспокоят. Но я тоже начал молиться. Потому что я верю, что всегда у человека есть время подумать. Это время подумать означает победу над судьбой. То есть я начал молиться и почувствовал судьбу. Я почувствовал сначала спокойствие в сердце, что все будет хорошо, не волнуйся. Потом дальше, дальше, дальше. И в результате 3 месяца я потратил на очень ценные вещи для меня. То есть я разработал методику, которая потом помогла 1000 людей. Я вот сосредоточился на этом одном моменте. И сейчас я уже знаю, как с этим коронавирусом быть. Понимаете, то, что я сейчас вам буду рассказывать, это не имеет никакого противоречия с прививками, допустим. Ну, то есть прививки нужны. Особенно пожилым людям, там, работникам сферы, там, обслуживания и так далее. Но я сейчас вам дам другое знание, которое помогает человеку перестать бояться, чувствовать себя комфортно в современной ситуации. Потому что сотни моих знакомых и тысячи, которые пользуются этими методиками, легко справляются с тем, что для многих является непреодолимым. Понимаете? То есть методы, которые с древней культуры известны, что с этим делать и как с этим жить. Но я сейчас об этих методах, мы сегодня будем много говорить, я сейчас говорю вам немножко другие вещи. Я говорю о том, что существует определенный переключатель сознания, который дает возможность человеку побеждать раньше, чем его прибили. Этот переключатель сознания означает, что человек включается в наполнение, а не в расход. Вот, допустим, есть 2 варианта – переживать или не переживать. Вот, допустим, психологи говорят – не переживай. Это означает сказать ничего. Потому что переживать – это естественно, означает тратить свои силы, умереть потом. Тот, кто начинает переживать, он включается в процесс разрушения своей судьбы. Всегда. Для мужчины это скованность и страх. Для женщин это беспокойство. Это одна и та же, один и тот же процесс разрушения себя. Если вы увидите, допустим, оленя, которого, ну, как бы вот так когтями зацепил тигр, который падает от того, что его зацепили, то это примерно то же самое, потому что его никто не заставляет падать в этот момент. Просто он испытывает в это время болевой шок. Но если бы олень знал, что те полоски от когтей, которые станут шрамами на всю жизнь, не являются основанием закончить свою жизнь, и боль, которую он испытывает, не является тем, что его похоронит, потому что олень бегает быстрее, чем тигр. Он мог просто взять и вырваться из этих когтей спокойно и бежать дальше. Почему он не вырывается? Потому что больно. Он падает от боли. Но если он имеет знания, то он не будет падать от боли. Он будет бежать дальше и спасаться. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о нас сейчас с вами. Потому что некоторые люди, когда они попадают в ситуацию какую-то, они сразу оп, и уже становятся тепленькими. Итак, мы говорим с вами сегодня о переключателе, или реагировании, или о том, как не беспокоиться. Вот, допустим, если у меня нет силы воли, я не могу себя заставить что-то сделать, я парализован. Не беспокоиться означает длительное движение. Вот если человек, допустим, учится долго-долго ходить, или потом, когда он становится крепче, то бегать, то у него формируется волевой фактор. За счет того, что каждую секунду он заставляет себя что-то делать, длительно, да? И делать не разные вещи, а одно и то же. Это формирует у него силу воли доводить все до конца. И сам то, что он заставляет себя начинать бегать или ходить, формирует у него возможность начинать бросать вредную привычку, начинать вставать раньше, начинать искать себе работу или переучиваться, потому что это очень важный также элемент современной жизни. Современная жизнь, она очень сильно сейчас разрушает тех, кто инертно себя ведет. Современная среда – это среда максимального образования. Человек должен учиться, учиться. И в том числе менять свою работу. Потому что сейчас очень много востребованности есть в разных специальностях, которые являются новыми специальностями. Но люди в основном не понимают, что им надо учиться. Вот, допустим, есть люди, которые работают в какой-то деятельности, но есть смежная деятельность, похожая, но более современная. Это просто пару курсов пройти, и ты уже можешь спокойно дальше найти себе работу. Но почему люди не проходят эти курсы? Потому что у них страдает волевой фактор. Волевой фактор страдает у всех людей, которые не работают над собой. Это способ, есть два типа старения. Есть старение тела, а есть старение психики. Вот когда у человека, ну, что такое старение психики? Это когда уменьшается волевой фактор или переключатель, или возможность адаптироваться. Вы говорите, с возрастом возможность адаптироваться у человека теряется. Нет, это он ее теряет. С возрастом тяжелее переключаться, но это не значит, что невозможно. Может ли учиться человек, который много лет? Должен учиться. Может ли человек переключаться, которому много лет? Вот, допустим, маленький ребенок сам бежит на улицу, потому что он растет, и Бог ему помогает в этом. Он чувствует, что ему нужна природа, поэтому он бежит, пищит и бежит на улицу. Зачем? Чтобы расти. Он получает от улицы энергию природы. Но взрослому человеку для этого надо включать мозги, чтобы это понять. Сама себе возможность переключаться или волевой фактор формируется в результате аскезы. Если человек начинает длительное движение непрерывно совершать, допустим, начинает ходить сначала полчаса в день, потом, ну, то есть там как как это все правильно. Там есть циклы. Вот если человек движется активным шагом, то 44 минуты – это цикл движения. Означает, что один психический цилиндр очищается. Это значит, 44 минуты можно ходить каждый день. Первый психический цилиндр, самый наружный, отвечает за работоспособность человека. Человек, который 44 минуты на свежем воздухе в радости ходит каждый день, никогда не будет испытывать чувство, что у него не хватает сил работать. То есть первый цилиндр отличается, там работоспособность. Значит, ты будешь всегда нормально работать. Но если ты хочешь большего, тогда ты ходи через день 44 умножить на 2. Тогда ты получаешь следующее. С точки зрения грубого тела, физического тела, ты получаешь лечение кожи, слизистых оболочек, лимфатической системы, означает иммунитета, лечение желудка, кишечника, горла, слизистых глаз, допустим, и других органов, волос, ногтей. Это 44 минуты, 88 минут ходьбы. Раз в два дня. Дальше, если ты хочешь пойти дальше, то тогда хорошо. 44 умножить на 3. Раз в 3-4 дня, там уже идет такая пропорция. Значит, ты уже лечишь себе сосуды, кости, суставы, мышцы. То есть третий психический цилиндр отвечает за эти сферы жизни. Понимаете? То есть до свидания гипертония, до свидания инсульт, инфаркт. До свидания больные суставы. А если скажете, у меня уже больные суставы, то они начинают лечиться. Вот ты, допустим, ходишь 44 умножить на 3, считайте, сколько там это будет, да. Вот, тут раз в 3-4 дня, не чаще, вот именно такое. Чаще нельзя, такой промежуток, чтобы организм успевал восстанавливаться. Тогда через полгода, допустим, у тебя вылечатся все сосуды, потому что только запускается процесс лечения, нужно и время для лечения еще. И причем ты не можешь, допустим, если ты вообще не двигался, ходить сразу 44 умножить на 3. Почему? Потому что у тебя там уже на первом цилиндре проблемы, организм все сразу лечить не может. Поэтому сначала ходи пару месяцев только 44 минуты, потом чувствуешь, уже легко так ходить, значит, дальше. И лечение означает немножко обострение. Слабость какая-то, что-то побаливает чуть-чуть. Это не означает плохо, это означает хорошо. Какой-то орган чуть-чуть беспокоит тебя, означает лечиться в этом процессе. Я ничего не сочиняю вам, ничего не придумываю. Я вам говорю то, что я сам чувствовал в своей жизни. Потому что я уже 6 лет бегаю раз в 6 дней 17 километров. Я дошел до этой дистанции постепенно, за 2,5 года. И у меня все пролечилось, что только можно. Даже мозги проболели. Глаза, суставы все, сердце. Что только не болело. Ну, имеется в виду так ныло. Не то, что болело, а как ныло. Омоложение идет. Даже зубы пробаливают и потом не болят. Обычно зуб болят, значит, все надо лечить. А вот тут немножко другой процесс идет. Нет, нельзя никаких вопросов. Итак, если ты хочешь дальше, 44 минуты умножить на 4, четвертый психический цилиндр, тогда печень, почки, щитовидная железа, все узлы там в этом, как бы если нет рака, то предрак, все это пролечивается, длительное движение непрерывное. Все у тебя там дисфункции там твои, все это все придатки, женские органы, четвертый цилиндр психический. И пятый, нервная система. Вот здесь находится уже аутизм, а здесь находится ДЦП, здесь находится рассеянный склероз, здесь находится эпилепсия, шизофрения, здесь находится стресс глубокий у человека, депрессия. Все это там. Это 44 минуты умножить на 5. Раз в 6-7 дней. То есть 4 часа надо топать. Для того, чтобы жить. Не хочешь, не живи. Твой выбор. Знание получил, решай сам. Итак, мы с вами говорим о переключателе. Вот есть, допустим, есть страдание или разрушение себя, или состояние оленя, который получил болевой шок. То есть у него есть два варианта, или дальше бежать и жить, или упасть и умереть. Почему он падает? Потому что он, у него не работает переключатель. Переключатель означает... В тот момент, когда очень тяжело, человек идет на природу. Не беспокоится, а пытается с помощью знания, анализа понять, что с ним произошло. В целом есть три варианта произошло. Первый вариант я вам объяснил. Парализация воли. Означает, наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Понимаете, то есть это правильное решение. Посижу, посмотрю телевизор, неправильное решение. Пускай там пройдется кто-нибудь другой, да? Это ты визуализируешь. А надо ходить самому. Вот. Ну, то есть беспокойство, и как психологи говорят, не беспокойся. Вот если ты, допустим, чувствуешь, что ты не можешь пойти устроиться на работу, не можешь заставить себя рано утром встать, не можешь бросить вредную привычку, не можешь отвлечься от каких-то дурных мыслей. Это значит, что у тебя не хватает волевой силы. В данном случае «не беспокойся» означает «иди». Долго, длительно «иди». И ты увидишь, как это беспокойство само пройдет. Как человек получает какую-то силу, а в данном случае речь идет о волевой силе. Это вид силы, который живет у нас внутри. Так же, как мы качаем мышцы, у нас есть волевая сила. Как говорят, волевой человек, характер нордически стойкий. То есть волевой человек. Да? Как это в фильме, да? Я так буду фильмами шутить иногда, чтобы вам весело было. Вот. Ну, то есть, откуда это взялось? Это вид силы у человека. Вот девушка улыбается, вот записывает. У нее есть такой вид силы, она волевая. Значит, ходите, да, длительное движение совершать. Да. Собака гуляет. Собака помогает жить человеку. Жить помогают дети маленькие. Заставляют мам. Вот в парках кто гуляет? С собаками. С маленькими детьми и влюбленные. То есть, любовь заставляет жить. Собака, и еще пожилые люди, которые знают, что если они не пройдут, то дальше будет все. Последний шанс заставляет жить. Последний шанс собаки, маленькие дети и любимые заставляют жить людей. Больше никто там не ходит. Ну и слушайте лекции, если кто-то другой, значит лекция Олег Геннадьевич слушает. Можно здороваться уже смело. Теперь дальше беспокойство номер два. Мы говорили три типа старения психики. Беспокойство номер два называется «ничего не понимаю». Не понимаю, что делать? Пост на воде. Очищает восприятие мира, чувство, что теперь как бы понимаю. Вот ты какой северный олень. Означает пост на воде. Поняли? То есть аскеза, которая дает, включает мозги, дает возможность понять, как жить дальше, что делать. Пост на воде. Причем там 5 психических цилиндров, да? Один психический цилиндр очищается постом полсуток. Что такое пост полсуток? Вечером покушал и в обед в следующий раз. Утром не ешь, в обед. Полсуток. Это значит, что у тебя в работе всегда будет включаться. Понимаете? И так далее. То есть второй психический цилиндр, третий. Если говорить о психике, то первый психический цилиндр отвечает у человека за его работоспособность. Психическую активность саму отвечает первый психический цилиндр. Второй психический цилиндр. Следующий, более глубокий. Это значит уже пост на воде. Сутки. Поститься на воде полсуток можно каждый день. Вот я каждый день ем в обед, ем вечером, и в обед, и утром не ем, только в обед. Каждый день я так много-много лет жизни так делаю. Никогда не ем с утра, только в обед. Зачем? Ну, чтобы это... Работоспособность была, чтобы я мог чувствовать людей. Это моя работа. Дальше идет мышление. Второй психический цилиндр означает думать. Понимать, что происходит, думать. Сутки, раз в неделю можно поститься. Сутки, раз в неделю. Третий психический цилиндр отвечает уже за эмоции человека. Если он постоянно там эмоциональный, очень раздражительный, чувствительный, не может себя контролировать. Полтора суток на воде, раз в две недели. И все, эмоции спокойны. Девушка ты или парень имеет значение. У парней эмоция означает раздражительность, гневливость, у женщин чувствительность. Одно и то же, по-разному только. Четвертый психический цилиндр – это уже настроение. Это еще глубже. Иногда в депрессии люди живут, это настроение, плохое настроение. Двое суток на воде, раз в три недели. Можно так делать, раз в три недели. И четвертый психический цилиндр означает адекватность восприятия мира, чтобы тебя не заносило. Иногда человек кажется, что все так считают, оказывается, никто так не считает. Кроме тебя. Это неадекватность означает. Человека занесло, у него свое представление о жизни, которые не соответствуют этому миру. Вот. 2,5 суток раз в 4 недели. Раз в месяц. И все, и адекватность как бы пришла. Видите, первый вариант беспокойства. Проанализируйте себя. У меня не хватает силы воли. Я не могу себя заставить. Не могу себя заставить общаться с женой. Просить прощения, прощать, не могу себя заставить, признаться в чем-то себе. Длительное и прерывное движение. Я не могу понять, пост на воде. И третий вариант, это когда человек не может терпеть. Я не могу терпеть этого человека, я не могу терпеть погоду, не могу терпеть Челябинск. Вот, я не могу терпеть Олега Геннадьевича. Что за голос вообще? Вот, не могу терпеть мужа, жену, ребенка, квартиру, в которой я живу. Страну не могу терпеть. Не могу терпеть не означает, что это все плохое. Это означает, что у меня развивается определенный тип старения. Потому что не могу терпеть от старения. В возрасте люди вообще ничего не могут терпеть. Чем старше человек, тем терпения меньше, тем меньше волевого фактора и тем меньше возможности понять. И все это побеждается с помощью аскезы. Не могу терпеть означает длительная, непрерывная неподвижность. Или статические упражнения. Стой и не двигайся. Как дерево. Оно все терпит. Можно даже рядом с деревом стоять. Еще сильнее терпение вырабатывается. Потому что тебе передается эта энергия аскезы от дерева. Спиной. Не обнимать его не надо. Это не любимый. У вас другое сотрудничество. Спиной встаем. Вот так и стоим. Или просто стоять, не двигаясь. Или йога. Йога не означает гимнастика. Это длительно каждое упражнение надо делать. В данном случае я говорю о статических упражнениях. Вот мой комплекс, я делаю всего 4 упражнения 2,5 часа. Раз в неделю. Вам не надо так долго, вы не сможете. Ну, старайтесь, пробуйте как можете. Терпение железное. Ну, в чем я могу? Есть вещи, которые у меня меньше терпения. Есть причины на то. Если человек, допустим, погибает от чего-то в прошлой жизни, то там у него меньше терпения. У кого-то от высоты меньше терпения. У кого-то, я, допустим, от голода погиб в прошлой жизни в концлагере. Я просто вспомнил это. Понял, что так было. И поэтому я не могу терпеть голод. Хотя я пощусь каждый день, и я спокойно переношу до обеда. Но если там дальше меня не кормить, то у меня постепенно выходит из равновесия все. Мне тяжело, потому что осталась память вот эта от смерти голодной. У кого-то кто-то не может терпеть разлуку. Допустим, в разлуке он погиб. Близкий уходит куда-то, он за ним бежит, ревнует. Нет терпения там. Или, допустим, не может переносить климат человек. Нет терпения там, значит, климатические факторы его уничтожили в прошлой жизни и так далее. Но в любом случае, если неподвижное положение тела, не имеется в виду лежать, спать, допустим, Олег Геннадьевич, я совершаю неподвижное положение тела. Я говорю про аскезу, то есть человек стоит, не двигается, спокойно. Это в радости должно все происходить, не то, что не тяжело. Это такое терпение не помогает. Или, допустим, Олег Геннадьевич, я каждый день работаю подолгу, почему у меня не лечится ничего? Потому что работа не означает радость, не означает природа. Потому что должна заходить энергия, которая меняет здоровье человека. Итак, мы говорим сегодня о переключателе, потому что когда наступает плохой период жизни, то все люди попадают в беспокойство. И дальше надо проанализировать себя. А что тебя беспокоит? Может быть, у тебя силы воли не хватает, может быть, терпения, а может быть, понимание. Вот и включи тот вид аскезы, который дает возможность это выработать. Так побеждается судьба, дорогие мои друзья. Мы говорим сейчас о победе, что когда тебе плохо, переключайся, это всегда закон. Если ты остался в этих мыслях, что мне плохо, что делать, значит тогда все. Вот допустим, в вашем случае нужен был пост на воде, потому что у вас пропало понимание, что делать, то есть вас захватило это состояние. Пост на воде сразу просветляет, и вы бы без меня поняли все, даже я был не нужен в этом случае. А я понял, потому что я постился больше вас. Чем больше у человека это аскеза, тем больше понимания. Итак, мы с вами сейчас говорим о победе над судьбой. Почему мы говорим сейчас с вами о победе над судьбой? Потому что сейчас и продолжается еще тяжелый период на Земле. Сначала он касался здоровья в нашей стране. А потом перестал касаться здоровья и начал касаться деятельности. Незаметно тяжелый период в нашей стране перешел на деятельность. И сейчас, смотрите, интересно как. У нас локдаун когда был, вспомните? Он был апрель-май где-то прошлого года. Вот смотрите, сейчас я вам расскажу прикол, который очень сложно понять. Вот сейчас заболеваемость коронавирусом находится на том же уровне, что апрель-май прошлого года, когда был локдаун. Но никакого локдауна нет. Все ходят спокойно, все без масок, там пару человек в масках стоит, то неправильно одели. Мои дорогие друзья, поверьте мне, что вот для вас именно, для других это другое. Но вот для вас вот так. ничего не значит. Это для других. Вы выдыхаете, когда вы других не, ну, не заражаете. Вот так. Вы вдыхаете так же, как и что с маской, что нет. Вот если я в самолет лечу, конечно, для проводников это значит, что я выполняю правила в какой-то степени. Они, правда, заставляют сейчас на нос надевать, но я снимаю все время, потому что мне дышать нечем. Я свободолюбивый человек, мне нужен воздух. Вы скажете: Олег Геннадьевич, вы что, нас учите в реанимацию попадать? Я сейчас вам скажу, чему я вас учу. Я не против масок, поверьте мне. Я просто знаю точно, что есть методы, позволяющие быть очень свободным и счастливым в том мире, в котором мы живем. Это не то, что всю жизнь я должен теперь намордник носить. Понимаете? Или каждый год прививаться. Есть другие возможности, опции, которые надо знать просто. И я сейчас вас буду этим опциям обучать. Итак, вы запомнили, вот когда наступает плохой период, есть три стадии побед над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце возникает. Если нет спокойствия, значит дальше судьба тебя будет убивать. То есть сначала нужно прийти к спокойствию. Спокойствие вырабатывается тремя способами. Первый способ – длительное движение. Второй – пост на воде. Третий – неподвижное положение тела. Выбери один из них, потому что ты должен разобраться, что тебя беспокоит. Может, у тебя нет силы, а может быть, у тебя нет терпения, а может быть, у тебя нет понимания. Вот три вещи эти, что-то одно из двух, или, может быть, вместе что-то. Понимаете, когда ты разобрался, дальше ты это делаешь, у тебя появляется спокойствие в сердце. Это первая стадия победы над судьбой. Судьба еще, все рушится. Тебе говорят, через неделю тебя уволят с работы. Тебе кажется, что от человека зависит твоя судьба. И это просто иллюзия. Потому что если ты побеждаешь судьбу, неважно, ты здесь работаешь или там, у тебя будет работа. Понимаете, это неважно, потому что человек, который имеет хорошую судьбу, его не имеет права никто наказать. Наказывают только те, кто имеет плохую судьбу. А ты судьбу побеждаешь сам в своем сердце. Итак, первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – знание или влияние называется. Запомните, знание. Означает, ты знаешь, к какому врачу повести человека, чтобы вылечить. Или ты знаешь рецепт, который даст тебе вылечиться. Или ты знаешь, как пообщаться. Знание или влияние? Влияние означает, ты можешь разговаривать с мужем, который тебя бросил, и тебя такая обида, что ты даже рот открыть рядом с ним не можешь, так тебе этот человек предал тебя. Но ты начинаешь с ним, как с другом, общаться спокойно, по-доброму. Ничего не имеешь к нему внутри. Это значит вторая стадия победы над судьбой. Ты между мной и тобой называется, это вторая стадия. Или ты можешь спокойно поговорить с директором, который тебя по-доброму, без обиды, который тебя хочет уволить, и у него возникают сомнения уже, увольнять тебя или нет, просто от твоего поведения, потому что влияние существует. Или дипломат на второй стадии победы над судьбой может прийти к стране, которая хочет уничтожить твою страну, и поговорить с ними по-доброму, как будто они не враги, и у них появляются мысли, может быть, не надо уничтожать. Так может один человек целую страну спасти вообще, если он находится на второй стадии. Но за ним уже вся страна стоит, поэтому не просто успокоиться. То есть это судьба целой страны. Нужно ее побеждать тогда. Если директор завода, ему надо побеждать целый завод. Он должен быть сильным. Взял на себя завод, будь сильным. Будь сильнее всех. Побеждай, стань сильным. Вторая стадия называется влияние. Третья стадия – это чудо. Когда у директора завода меняется представление о том, что с тобой надо делать. Это твоя судьба. Ты продолжаешь длительное движение свое, ты продолжаешь пост, ты продолжаешь неподвижное положение тела. И плюс все это еще нужно сопровождать молитвой, о которой мы будем говорить позже. Молитва это означает, что ты наполняешь себя той энергией, которая дает тебе возможность все это делать. Ну то есть, у нас есть энергия судьбы внутри, а есть энергия Бога. Когда человек просто думает о себе все время, он расходует энергию своей судьбы. А когда плохой период, там ничего нет, там пусто энергии судьбы. Высыхает сердце, вы говорите, у меня сухо внутри, я не могу, у меня нет сил. Это значит о себе думать уже бессмысленно, нужна энергия откуда-то в другом месте. Когда человек забывает о себе и начинает прославлять Бога, то в этот момент к нему втекает энергия, нужная для победы над судьбой. То же самое происходит, если ты человека прославляешь, от него получаешь энергию. Но у человека не так много, как у Бога. Лучше не тратить время. Лучше, как говорят веды, брать воду не в колодцах, а сразу в реке. Допустим, рядом с рекой лучше поселиться, тогда колодцы не нужны, потому что в реке больше воды. Бывает, в колодцах высыхает, и ты как бы рассчитываешь, а там уже нет. А в реке никогда не кончится, если это нормальная река. Поэтому выбирай реку, а не колодцы. Бог безграничен, у него не кончается энергия. Поэтому ты молишься не человеку, ждешь помощи не от человека. У меня такие связи хорошие, вот мне человек должен помочь. Молись Богу. Человек тебе поможет, если Бог ему скажет, чтобы он тебе помог. А если ты на человека начал молиться, значит опасность очень высока, что ты ошибешься. У человека, может быть, не хватит сил тебе помочь. У него, может быть, нет энергии на это. Эту тему мы будем разбирать позже. Три стадии победы над судьбой. Первая стадия – неспокойствие в сердце. Вторая стадия – влияние или знание. Я нашла врача, я смогла договориться, я смогла поговорить с кем-то, я смогла предотвратить что-то, я смогла найти адвоката. Вторая стадия – влияния. Третья стадия – победы. Суда не будет. Все решили, что не будет никакого суда. Третья стадия – победы. Чудо. Муж возвращается. Суда не будет. Директор передумал тебя увольнять. Это тоже есть. Третья стадия тоже есть, победа над собой. Это просто процесс. Ты продолжаешь трудиться, и оп, ты пришел к третьей стадии. Муж бросил пить. Первая стадия – спокойствие в сердце. Он пьет, а тебе нормально. Чувствуешь, что все будет хорошо. Вторая стадия – влияния. Ты ему говоришь, как бы в шутку, не пей. Почему в шутку? Потому что у тебя уже есть сила влиять. Когда человек шутит, это значит, он сильный. Когда ругается, значит, слабый. Он шутит, а ты что ты пьешь? Это же плохо так жить. Ну да, я понимаю. Да. Вот. Влияние, вторая стадия. Третья стадия – уже у него что-то внутри переворачивается. Он не хочет уже так жить. Все. Четвертая и третья стадия. На третьей стадии наступает чудо. Муж бросает пить. Поднимите руку, а вот третья стадия произошла. Вот все. Это закономерно все. Процесс работы над собой. Смелая улыбка. Девушки, смелая улыбка. Вам посвящается песня. За смелую улыбку. Все боятся, что сглажу. А вдруг я сейчас подниму руку и как бы... И он опять начнет пить. Всем смелым людям посвящается песня. Хорошая песенка? Это одна слушательница моих лекций написала. Сочинила, сама спела. Хорошая песня. Это вам посвящается. Потому что вы с радостью сказали, да, бросил. Значит, вы ничего не боитесь. Бояться означает нет знания. Итак, движемся дальше. Так наступил плохой период. Человек должен понять, что гасит он, этот период у него. Волевой фактор, способность понять или терпение. Если ты не можешь, раздражаешься на всех, не можешь ни с кем нормально поговорить, из-за этого тебя хотят с работы уволить, значит, статические упражнения. Тебе не хватает терпения. Если ты не можешь себя заставить переучиваться, тебя увольняют с работы, тебе нужна новая специальность, значит, длительное движение нужно, чтобы накачать себя силой, которая даст тебе возможность переучиваться. Тебе не хватает силы. Я не могу переучиться, Олег Геннадьевич. Почему ты не можешь? Ну не могу я, у меня не так сложены мозги. Почему ты не можешь? Все могут. То есть человек говорит, я не могу сходить в туалет. Это нормально? Это значит, что-то у него не то там, да? Точно так же, я не могу переучиваться. Что-то не то в голове. Тебе не хватает силы просто определенно. Что значит, надо сильно тужиться, Олег Геннадьевич? Нет, прямая кишка вывалится. Это другое. Ты не можешь сходить в туалет, потому что у тебя там напряжение. Значит, длительное движение нужно. Это уже мы говорим о расслаблении тела, да? Те же самые аскезы лечат тело. Три типа энергии и старения также в теле действуют. Но здесь уже по две аскезы на каждый тип старения. Вот, допустим, если у тебя напряжение в теле, а это запоры как раз, это напряжение, тогда длительное движение плюс неподвижное положение тела, и тебя расслабляет. Вот суставы больные, головные боли, гипертоническая болезнь, шизофрения, аутизм, ДЦП, снижение памяти, нарушение сна. Все это называется напряжение в разных частях тела. Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела. Напряжение, до свидания. Второй тип старения называется жар, воспалительные процессы, слабость. Вот. Просто жарко, язва там, сахарный диабет, бронхиальная астма. Это жар в теле. Пост на воде плюс неподвижное положение тела. Жар в теле. До свидания. Дальше. Третий тип старения. Лишний вес. Первая стадия. Вторая стадия лишнего веса. Доброкачественные опухоли. Третья стадия лишнего веса. Злокачественные опухоли. Лишний вес или токсины. Это одно и то же, только по-разному. То есть лишний вес виден. Токсины не всегда. У кого-то копится лишний вес, а у кого-то токсины. Если токсины, значит первая стадия – это нарушение пищеварения, несварение, слабость. Вторая стадия – простудные заболевания. Третья стадия – хронические инфекции, туберкулез там и т.д. Понос, судороги, смерть, в общем. Понятно? Как лечится? Лишний вес, первая стадия, доброкачественной опухоли, вторая стадия. Лечится длительным движением и постом на воде. По две аскезы на каждую вещь. Вот лишний вес просто длительным движением не лечится. А длительное движение плюс пост на воде лечится. Просто постом лишний вес не лечится. Не думайте, что у вас получится. Не получится. Пост плюс длительное движение. До свидания, лишний вес. Причем на определенной стадии. Вот, допустим, если вы поститесь сутки, вы не сможете избавиться от лишнего веса. А если вы поститесь двое суток и двигаетесь 44 умножить на 4, хотя бы ходите, тогда вы будете выходить, будет лишний вес. И видите, и вам не хочется этого, потому что там засада. Вы говорите, ну только нет, Олег Геннадьевич, ну на 3 еще ладно. Но на 3 не уйдет лишний вес. Ты можешь на 3, поэтому ты и толстая. Потому что надо мыть на 4. Вот теперь я вам сейчас вас научу. Вот смотрите, когда вы идете 44 минуты, и на 20-й минуте вам идти не хочется, там находится ваша болезнь. Но и вы с ней осторожно относитесь, потому что если болезнь тяжелая, вы пойдете дальше и можете упасть даже. Вы оставьтесь на 20 минутах, проходите так месяц, а потом 25, 30, и потом раз, и легче уже. Вы можете идти дальше уже 44 спокойно. Потом опять вы идете дальше на час, допустим. Кто из вас длительной ходьбой занимается? Сейчас бегать начала, да? Да. Хожу, сколько вы ходите? Часа полтора. Рассказываю про нее. Вот она длительно ходит. Смотрите. Похудела, да. Сейчас полтора часа ходит. Смотрите. Когда она ходила 25 минут, ей дольше ходить было очень тяжело, потому что там была болезнь. Так? Или уже забыли? Может быть, да, до полчаса ходила долго. Потом легко стала прибавлять. Потом на час 20 была засада. Вы не могли преодолеть. Сейчас у вас не на полтора часа, а на час 40 засада. Да? Спасибо. Пожалуйста. Конечно. И человек думает, ой, дальше я не пойду. Нет, дальше надо идти. Только не сегодня, может быть. Понимаете? И когда человек 4 часа 20 минут, это максимум, больше не надо ходить. Все психические цилиндры очищаются, все, раз в 6 дней прогулялся, можешь даже больше вообще в этом промежутке не сильно напрягаться. Зарядочки какие-то можешь делать, но ты одним таким прорывком 4 часа раз в 6 дней, ты решаешь все проблемы своего здоровья. Сразу прям все. Но никто из вас не сможет сразу так начать. А если сможет, могут быть последствия нехорошие. Потому что надо все делать постепенно. Вот если, допустим, ты долго не кушал и решил покушать побольше, ты помрешь просто. Такой закон. Поэтому в блокадном Ленинграде людей запирали, всех этих людей, и давали им понемножку еды, и так спасали их жизни. А если они давали возможность наесться сразу, они все погибали просто. Понятно? Двигаемся дальше. В этом мире существует знание о любви и ненависти, которое помогает лечить людей. Но это знание, к сожалению, утрачено в современном обществе. Современное общество очень сильно углубляется вглубь электронов, протонов, клеток, и оно не видит элементарных вещей. Понимаете, вот допустим, вы видите перед собой близкого человека, хотите его взять замуж, допустим, девушку, да? И представьте, вы как бы сосредоточились у нее на родинке на носу. Вы замуж ее возьмете? Вы пошли вглубь. Надо смотреть в общем. Есть такое знание о любви и ненависти, понимаете? Если ты хочешь любить, тогда смотри в общем. Это знание, оно помогает не только любить, но также спасаться от тяжелых вредителей. Например, да, именно мужчина, слышите, вы засмеялись, знание о любви и ненависти. Потому что, да, да, мой дорогой. Смотрите, дело в том, что когда, допустим, мы огород сажаем, то там... Есть такой закон. Некоторые растения, они могут лучше расти с теми, кого они любят. А некоторые жучки, они просто так не переваривают какие-то растения, что даже если рядом с этим растением растет то, что они очень любят, они там кушать ничего не будут. Понимаете, это знание о любви и ненависти, оно очень сильно помогает разобраться. Потому что мы сейчас очень сильно погружаемся и не можем смотреть в общем. Это мешает думать башкой и принимать правильные решения. Вот смотрите, допустим, есть такое растение амброзия. Это растение, оно вообще не подходит человечеству. Поэтому, допустим, в Ростовской области изобрели такого жучка, который любит амброзию. Любовь и ненависть. В результате человечеству стало там легче, потому что этот жучок жрет всю амброзию, и человечеству меньше страданий. Потому что амброзия косит народ конкретно, понимаете? Каждый год люди с ожогами кожи, дыхательных путей попадают в больницы. Это называется аллергией, в общем, таким фразам. На самом деле это непереносимость вот этого растения. Это растение калечит народ. И там они просто как решили? Они изобрели жучка, вернее, нашли такого жучка, который любит амброзию. И на поля высаживают, а ее много там, и он жучок жрет амброзию, людям легче. Любовь с ненавистью, да, соединяется. Понимаете, да, о чем я говорю? Знания применяют об этом. И не надо сильно напрягаться, не надо внутрь клетки идти. Теперь смотрите, есть такие растения, которые не любят вирусы. 5000 лет назад была разработана такая медицина, которая называется аюрведа, или наука о жизни. Это медицина, наука о жизни. Не наука о клизмах, не наука о вакцинах, а наука о жизни. В этой науке о жизни описано, что есть такая болезнь, которая невидимыми факторами, так написано, невидимыми факторами передается. И эта болезнь, она как начинается? Начинается тяжелая головная боль, потом слабость, потом человек начинает кашлять, и потом он умирает от удушья и воспаления легких. Как лечится, преодолевается эта болезнь? Нужно носить повязки, на запястье повязки с куркумой. Потому что это растение, оно препятствует вхождению в организм этих невидимых факторов. Врачи очень хорошо разбирались в этом, любви и ненависти. То есть, оказывается, существуют растения, которые способствуют обнаружению вируса в организме, его уничтожению. Не то, что сами эти растения уничтожают, это они включают организм наш. То есть иммунитет человека очень начинает резко, сильно реагировать на вирус, потому что вирус ослабляется тем, что ему не нравится. Вот представьте, допустим, человек попадает в поле с амброзией, да? Ну, пусть даже здоровый человек, ему все равно будет там плохо, потому что это растение не подходит человеку в целом. Кто-то более чувствительный, кто-то менее, но в целом не подходит. Точно так же и у вирусов, причем у каждой категории вирусов есть свои растения. Есть некоторые врачи, не будем говорить кто, кто в этом разбирается. Понятно? Итак, если говорить о коронавирусах, вообще не каком-то штамме, их много всяких сейчас, они все реагируют на следующие растения. Первое растение – куркума. Второе растение – лавровый лист. Третье растение – гвоздика, специя. Четвертое растение – рыжик, не гриб, растение рыжик. Есть рыжиковое масло, слышали? Это семейство горчичных. Все горчичные растения, они уничтожают кто бактерии, кто вирусы. То есть они все таким свойством обладают. Вот рыжик именно вирусы уничтожает, именно коронавирус. Вот единственное масло из всех масел, которое помогает при коронавирусе, это рыжиковое масло, запомните. Вот, теперь дальше, следующее растение. Иголки сосны, иголки ели, не пихты, сосны и ели помогают при коронавирусе. Что робить или делать? Ну, то есть, как это все использовать? Первый рецепт самый простой. Заказывайте по интернету рыжиковое масло. В Краснодарском крае его выращивают, эти растения, полями целыми. И как бы давят, это несложно все делать. И продают это масло. Это экзотика такое. Распространено в эзотерических кругах. Ну, сейчас есть много людей, которые продвигают различные обычные продукты. Вот, например, есть такой продукт конопля, да? Ну, все знают, что такое конопля там, как бы. Но оказывается, конопляное семя конопли, а это очень хороший продукт для успокоения, вот для снятия напряжения, особенно аутистам, ДЦП и вообще напряженным людям. Конопляная каша – это очень полезный продукт для того, чтобы снимать напряжение. Это не наркотик, это просто хороший, отличный продукт. Просто я пример привел, вот такие люди, они стараются искать что-то новенькое там и внедряют, так сказать, в нашу жизнь. И вот такое рыжиковое масло, оно невкусное. Невкусное оно, в основном всем. Но оно полезное, потому что оно еще более невкусное вирусом. Теперь смотрите, есть, каждый из этих продуктов по-разному действует. Вот, например, лист эвкалипта, он защищает слизистые от вируса и очень хорош для профилактики, когда еще ты не болен. Допустим, если ты чай с эвкалиптом пьешь каждый день, допустим, то заболеть меньше шансов намного. Точно так же действует гвоздика специя. Она защищает слизистые оболочки. Допустим, ты уже сходил на лекцию, а понимаете, повязочки вот эти, они просто что делают? Включают иммунитет и убивают вирус. Но при этом вирус, это не значит, что повязочки не дают заходить ему в нос.
Вот он в нос заходит спокойно, ему все равно, повязочки у вас есть или нет.
Вхождение в нос уменьшает маска. Но также, когда ты сидишь в маске, туда в нос не входит и воздух. А когда воздух не входит в нос, то у человека снижается иммунитет, чтобы вы знали. И защитные силы организма человека сильно зависят от того, насколько много воздуха или праны у него внутри. Поэтому ношение маски – это хорошая штука, но в ограниченных, так сказать, дозах. Понимаете? Потому что длительное ношение маски может привести к тому, что организм ослабевает, становится слабее. Но если у человека и так уже нет иммунитета, то у него нет выхода. Итак, вы, допустим, на лекцию сходили, домой пришли, гвоздичку надо пожевать. Зачем? Потому что гвоздичка сразу убивает коронавирус в слизистой рта. Гвоздичку пожевать и промыть нос солью или содой. Выбирайте одно из двух. Потому что кому-то подходит соль, значит не подходит сода. А кому-то подходит сода, значит не подходит соль. Почему такая разница? Потому что сода охлаждает человека, а соль нагревает. И есть люди, которым надо охлаждать слизистые, значит, надо содой промывать. А есть люди, которым надо нагревать слизистые, и надо, значит, солью промывать. Вот и разберитесь, что вам не нравится. Нельзя смешивать, да, или то, или другое. Итак, вы нос солью промыли, вирус, до свидания, сразу, мгновенная смерть. Ему не нравится соль и сода. И гвоздика, в рот гвоздику, в нос. Если вы просто это будете делать каждый день, вы не заболеете. Потому что ему надо сутки побыть внутри, чтобы дальше что-то делать. И как он начинает что-то делать, я вам позже расскажу. Как, с чего все начинается.
Вот с чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать.
Понимаете, это родина с этого начинается. А с чего заболевание вирусное начинается? С того, что вы обожрались на ночь. Все гораздо банальнее. Потому что вирус внедряется не в слизистую, а в микрокапилляры. И эти капилляры, они должны пострадать от чего-то. И они страдают от непереваренной пищи. Человек, который обожрался на ночь, солнце, когда садится, вот древнее знание, оно очень мощное в этом плане, что мы знаем глубину. Пищеварение человека сильно зависит от солнца. Поэтому во всех культурах обед не полночь, а полдень, когда солнце в зените. Но мы почему-то наедаемся на ночь. Вот когда человек наедается на ночь, а почему он наедается? Потому что он так искусственно снимает себя напряжение. У него вся энергия из головы переходит в желудок. То есть проблему перевели из головы в желудок. Там ничего не переварится, потому что солнца нет, все. Это значит, что вся эта пища пойдет в токсины. Токсины, когда человек лежит, они поднимаются вверх всегда. Вот человек спит, токсины всегда идут вверх. Они идут в горло, в нос, в глаза и в голову. Что значит идут? Это значит, там повреждаются капилляры. А это именно и нужно вирусу, чтобы проникнуть в организм. Вот этот барьер, барьерная функция, когда нарушается, организм проникает в горло, потому что токсины в горло идут, в нос, потому что токсины в нос. голову, потому что там токсины в голову. Глаза есть, глаза человека слезятся утром, встает у него гной в глаза, значит, туда токсины пришли. Насморк, значит, туда. Или горло першит, туда токсины пришли. Подкашливание, туда токсины пришли. Что делать, чтобы не кашлять по утрам? Не обжирайся на ночь. Как, что делать, Олег Геннадьевич? Вставай под душ контрастный, прогуляйся на улице. Есть альтернативные здоровые варианты, как отдыхать по вечерам после работы. Но они все требуют переключателя. Вот для того, чтобы заставить себя отдохнуть правильно, нужно заставить себя пойти под душ, лечь в теплую воду или в прохладную, всем по-разному. Это очень мощные способы отдыхать. Помолиться, допустим, почитать духовную литературу. Мощные способы отдыхать, но все требуют переключатель включать. А пожрать не надо ничего, никакого переключателя. Съел, а еще особенно, если мертвый не потеет, смотришь и ешь параллельно, вообще классно. Вот. Поэтому, ну завтра как бы у тебя начнется то, что тебя может убить. Потому что вирус, он как бы, он ему по барабану, как бы ты богатый или бедный, здоровый или больной, он лезет в нос всем. Но это не значит, что надо его бояться. Надо понять, что делать. Вот, допустим, наш организм — это как большая антенна. И он всегда берет организм то, что ему помогает в жизни. Если надеть, допустим, небольшой дозе повязку с куркумой, очень маленькая, спичечная головка, потому что большая доза, организм, знаете, он жадный до этой энергии. Он может перегрузка наступить, тяжесть в голове там и так далее. Какой энергии организм жадный? Кому какой ему не хватает сейчас? Одна спичечная головка носите, когда вы здоровы. А когда заболели, 10 спичечных головок надо ставить. Куда одевать? На запястье, вот там, где часы носите, зона, вот эта зона, через которую лечение происходит. Там, где часы носите, и на запястье, где сгиб стопы, на лодыжке, где сгиб стопы, вот здесь, чуть выше сгиба, спереди. Поняли? Вот где вам поставили, там и носите. Ну, то есть, заболели, допустим, простудой, берете, заворачиваете или в целлофановый пакет, потому что это вибровоздействие. В целлофановый пакет прямо 10 спичечных головок куркумы, бац, на руку и на ногу. На левую руку, левую ногу, левая именно. И носите. Сразу легче начнет становиться, потому что ваш организм будет получать энергию, необходимую для того, чтобы вирусу дать по морде. И поэтому я говорю, знание о ненависти и любви. Потому что вы узнали, что не любит этот вирус. Откуда я это знаю? Я могу это почувствовать, и у меня есть опыт 10 тысяч человек, которые носили. 2 научные статьи уже написаны, 1 пишется еще. Скоро будем делать пластырь, который будут люди носить для профилактики. Идет работа научная. Составлен сбор специальный, вот который вы сейчас носите, это сбор, в котором все очень сбалансировано. То есть он, вот если одну куркуму поставить, многих людей перегружает. А если вот этот сбор, там все сбалансировано так, чтобы не перегружал человека, максимум, чтобы он подходил. Но это не значит, что я сейчас пытаюсь вам втулить как бы что-то свое. Я вам рассказываю просто, как надо вам выживать в этой ситуации. Что делает куркума? Куркума лечит очень глубоко этот вирус, прямо в легких. Понимаете, есть разные растения, которые на разной глубине. Вот эвкалипт на самых слизистых, в самый момент начала, и гвоздика тоже. А куркума лечит прямо в легких, когда пневмония. Поэтому я вам даю рецепт, который сейчас универсальный. Он убивает и на слизистых вирус, и в нервной системе, и в легких. Берете рыжиковое масло и по объему 1 к 10... 1 к 5 насыпаете туда куркуму, то есть по объему в 5 раз меньше, на глаз примерно. И после взбалтывания бутылку прямо насыпаете, после взбалтывания бутылки наливаете чайную ложку масла и сосете во рту перед едой 5 минут. Если у вас на слизистых есть вирусы, до свидания. Если у вас в организме вируса, то в кровь все это пойдет, и быстро они начнут лечиться. Если у вас вирус в организм попал, первое, что появляется, слабость. То есть вирус сначала попадает в нервную систему. На слизистые и в голову он идет. Надо намазать лицо. Будьте чунга-чангой ходить какое-то время. Лучше всего, конечно, это дома, потому что на улице страшно. Это человек желтого цвета становится такой. Чунга-чанга, небосвод. Вот. Ну, то есть... Но, понимаете, лучше быть чунга-чангой, чем как бы дышать в трубочку, понимаете? Вот. Также, если вирус попал в легкие, то сзади спину натираем, спереди грудь. Эффект мгновенный. То есть человек вот это делает, у него может за день, за два пневмония уменьшиться. Ну, конечно, если вам тяжело дышать, тогда сразу реанимация и до свидания вся аюрведа. Понимаете, здесь уже шутки плохи. А если вы нормально себя чувствуете, тогда вы и пользуйтесь вот этими методиками. Ну, то есть натирайте лицо, натирайте себе грудь, вот здесь посередине, там, где зона бронхов, и по бокам легкие, зоны легких. Можете как делать? Берете листок бумаги, смачиваете его куркумой с рыжиковым маслом вместе и клеите себе на спину с обоих сторон. И обматываете, ложите спать. Куркума, в отличие от горчицы, не сжигает кожу. Это значит, что вы всю ночь будете лежать, вам будет жарко, но ничего не сгорит. Понятно? И будет очень мощное воздействие на легкие именно. Эвкалипт воздействует на коронавирус, когда он идет вниз. Желудок, кишечник, почки. Вон там его, понятно, по шее ему дает. Лист эвкалипта, ну все знают, как его использовать. Заварили там, супчик с ним попили. Это получается супчик, да? Когда мы с острым заварим, это супчик получается. А если сладкое, то чай. Вот. Сосна и елка. Все из нас используют бутилированную воду. Возьмите, заварите на расчете 2 иголки сосны, 2 иголки елки на стакан воды. Можете отвара сделать и вылить себе в бутылку, прям, которую пьете. И пускай дети привыкают вот эту хвойную воду пить. Если человек пьет хвойную воду, заболеть очень сложно любым видом ОРВИ. Потому что вот эта хвоя, она... широкого спектра действия. Хвоя в целом отпугивает вирусы. Но некоторая хвоя специфически лучше подходит для каких-то определенных вирусов. Вот коронавирусы боятся хвои, елки и сосны. Но пихты тоже боятся, но хуже. Пихтовым маслом не вылечишь коронавирус. Вот если бы было сосновое масло у нас, им бы можно было вылечить. Вы не устали от меня? Все нормально? Нет? Вам не душно? Душно, надо двери еще больше открыть. Вторую половинку откройте двери. Надо, я же предупреждал, открывайте двери. И не вставайте в дверях, потому что вы мешаете движению воздуха. Вот вы сколько... раз в году здесь сидите, в этом зале. А я каждый день. Поэтому я точно знаю, что будет дальше. Понимаете, я сразу сказал, открывайте двери, иначе будет душно. Дальше поехали. Есть еще такое растение имбирь, оно вот на тот вирус, который... был с самого начала, сильно влияло, а на другие модификации не влияет. Имбирь в целом укрепляет иммунитет, его тоже надо пить как чай. Вот, он действует на бронхи в основном, трахею, вот на этом уровне бронхита он может помочь. Куркума действует гораздо глубже. Можжевеловая ягода. Действует кишечник, желудок, почки. Вместе с лавровым листом, если вирус опустился вниз, там его можно уничтожать с помощью этих растений. Можно пить внутрь, можно носить повязки, можно и то, и другое вместе делать. Когда человек носит повязки, допустим, с лавровым листом, то это действие вибрационное и происходит на весь организм сразу и постоянно. Одного листа хватает на 24 часа. 24 часа потом меняете на новый. Вот в эти повязки вы можете носить 24 часа в сутки. И потом их можно выбросить, потому что действие заканчивается этого компонента. Очень хорошо снаружи пользоваться, потому что долгое действие. Желудки там выпили, быстро, когда выпиваешь, сильно действует, но очень коротко. Когда носишь, долго действует, но не так сильно. В данном случае важно долго, потому что вы не обопьете с лаврового листа, он может дальше отравление вызвать. Как я когда год назад, полтора года назад, на лекции просто сказал, что надо всем имбирь пить, потому что от того штамма коронавируса имбирь сильно помогал. Начали спамить этот мой пост, все, кому не лень. В результате через две недели во всей стране имбирь подорожал 10 раз. А в других странах 5 раз, там в 4. Потом меня пропесочили на Первом канале, и имбирь пришел в норму. Известный в лженаучных кругах. Замечательно. Прославили. Вот. И потом ВОЗ написали, имбирь не помогает при коронавирусе. Я думаю, здрасте, а вы исследовали это? Вы изучали, чтобы такие заявления делать? Это, конечно, не очень хорошо, когда врачи говорят то, чего не знают. Вот при этих штаммах сейчас вот, где когда-то помогает, когда нет. В целом имбирь помогает против вирусов. Но иногда, но есть растение, куркума, допустим, всегда при коронавирусе помогает. Потому что я уже изучил 5 или 6 видов коронавируса, которые сейчас по нашей необъятной родине ходили за эти полтора года. Куркума всегда помогала. Вместе все можно, да, смешивайте. В определенных пропорциях. Там. Вот смотрите, у нас есть клубы благости, здесь есть клуб благость. Да. Клубы благость распространяют вот этот сбор за пожертвование. То есть вы там 300 рублей пожертвуете, вам дадут этого сбора на лечение на полгода. Это нормально? 300 рублей стоит туалетная бумага. Ну или на полгода лечение. Одно из двух выбирайте. Вот. Можете и то, и другое купить. Но для того, чтобы сбор наш получить, нужно зарегистрироваться у нас на сайте. Почему нужна эта регистрация? Потому что там есть форум, в котором обсуждается, как это все носить. Потому что дозы надо выбирать. Ну, вы, допустим, заболели, сбор поставили, что-то не пошло, туда написали, вам, у меня есть модераторы, которые всегда отвечают на вопросы. Они вам скажут, что делать в вашем конкретном случае. Поэтому нужен контакт личный. Нужна связь. Это нужна регистрация. И вам, если вы в клуб благость придете, попросите у них, они через какое-то время вам вышлют этот сбор. А кроме того, когда вы зарегистрируете, получите бесплатный рецепт, как самим делать это все, в каких пропорциях вы сможете сделать. Чай, как тоже самим собирать из этих компонентов. Там есть выверенные пропорции уже, которые вам на этих ресурсах будут доступны. Поэтому зарегистрируйтесь. Есть даже на сайте tarsunov.ru, найдите клубы благость, зайдите туда, и вы сможете сами там зарегистрироваться, выбить эти опцию, как бы, хочу сам получить просто сбор, не присылать, а там получить. И вам придет рецепт вот этот, сами можете делать и носить повязки. Но это будет немножко более грубо, но все равно нормально. Теперь дальше поехали. Вот смотрите, мы сейчас с вами будем изучать, что такое иммунитет. Иммунитет – это способность побеждать, но только на уровне вирусной инфекции. Но эта способность побеждать, вообще она является способностью побеждать. И неспособностью побеждать также является отсутствие иммунитета или другое мышление. Вот допустим, вы заболели коронавирусом. Кто из вас болел? Поднимите руку. Вот если вы заболели, вы знаете, что в этот момент, когда вы заболели, вам не хочется двигаться, хочется лечь, не хочется ничего делать, и у вас возникает такая внутренняя парализация. Желание самосохранения, не двигаться, ничего не делать и лежать. Так? Так. Вот это означает желание умереть. Запомнили? Это желание человеку внушает сам коронавирус. Потому что у него тоже есть психика, и он знает, что человеку внушать для того, чтобы его грохнуть. А знание заключается, это противоположная вещь. Иммунитет означает не то, что ты должен переохлаждаться в это время. Переохлаждение способствует размножению вируса. Но если ты будешь дышать свежим воздухом, это не переохлаждение, то ты вылечишься. Вирус тебе диктует, закупорься, не нужно воздуха, значит помрешь. Вирус тебе диктует, не двигайся, а надо двигаться. Вот когда человек заболел, нужно длительное, спокойное, непрерывное движение. Иммунитет означает движение, не означает лежать. Потому что когда человек двигается, у него улучшается кровообращение, у него начинается борьба, у него начинается активность. У него улучшается пищеварение. Это пищеварение, это означает, есть разные... Огонь пищеварения может действовать в разных местах. Допустим, пища переварится в желудке, мы об этом знаем. Но мы не знаем, что организм также и вирус переваривает. Это другой вид пищеварения просто, понимаете? Иммунитет – это вид пищеварения также. Есть два вида иммунитета. Один иммунитет – это выработка знания против вируса, это Т-клеточный иммунитет. Это то, что вакцины делают. Это знание против вируса. А есть еще пищеварение против вируса. Вот этот иммунитет, он не специфический, и он очень быстрый и надежный. Вот если человек длительное движение совершает, то ему не надо будет потом ложиться в реанимацию, потому что у него вирус сожрут, там у него базофилы есть там всякие, ну, такие огромные клетки такие. Ему просто нужна энергия, чтобы вирусы жрать. Им надо их переваривать внутри, и вот эта способность их переваривать, вирусы, дает движение человеку. Когда человек длительно двигается, то все эти клетки, способные сожрать вирус и переварить, они становятся очень сильными, они много вирусов могут в день сожрать. У них хватает сил. Вы заметили, что когда вы прогулялись, аппетит лучше становится? Вот то же самое, вы прогуляетесь, у этих клеток тоже аппетит лучше становится, и они готовы жрать больше вируса. Все. Вот это все примитивно, но вот такое знание. Еще иммунитет также означает не пугаться. Вот когда всю страну напугали, это неправильное было мышление. Там было два варианта. Первый вариант, ничего не будет, болезни нет, вируса нет, все гуляем, ходим, все хорошо. Неправильное мышление. Второй вариант. Вирус есть, все плохо, все сидим дома, не двигаемся, не дышим или дышим в трубочку. Вот. Неправильное мышление. Правильное мышление. Вирус есть, но бояться не надо. Нужно жить, учиться, побеждать этот вирус. Не нужно локдаун делать, не нужно разрушать работу людей, потому что когда люди не имеют работы, у них теряется самообладание. Они попадают в состояние паники. Паника разрушает иммунитет. Иммунитета нет, все заболевают коронавирусом. Нужно сделать так, чтобы люди продолжали трудиться, чтобы у них было настроение борьбы, чтобы у них было настроение победы, чтобы у них было чувство, что все хорошо, что они справятся. Это все иммунитет. И не думайте, что я это придумал, и не думайте, что это вообще вот тема, она только сейчас возникла. Чувствуете, здесь об иммунитете речь. Настроение важно. Паника разрушает человека. Настроение важно. Вот, допустим, если мы узнали, что фашисты очень сильные и обкакались, мы бы победили войну? Нет. Вот если мы узнали, что очень сильные и не обкакались, тогда мы победили войну. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Иммунитет означает сила духа, прежде всего.
А когда она разрушается, СМИ, средствами массовой информации, все плохо, дышите в трубочку, как бы, и так далее. Страх, паника, это все разрушает здоровье человека. И все инфекционисты об этом должны знать. Потому что болезнь, борьба с инфекцией – это глобальный процесс, в котором участвуют разные виды знания, должны участвовать. В том числе и защита, маски тоже надо, да, однозначно. Но маски никогда не защитят человека от коронавируса. Все, кто носят маски, обязательно заболеют. Просто маски защищают страну от локдауна. Они дают возможность не переполнять больницы. Маски нужны для того, чтобы людей вылечить в конечном счете, для того, чтобы спасти страну от массового вот этого вот шквального как бы процесса, который разрушает нашу жизнь. То есть маски нужны. Но это не значит, что если ты носишь маски, ты не заболеешь. Мой опыт показывает, заболевают все. И врачи тоже говорят, мы ждем, когда все переболеют, будет массовый иммунитет. Если все носят маски, то от чего вы ждете? Все знают, что все будут болеть. Понятно или нет? Мы говорим об иммунитете сейчас с вами. Итак, я обнаглевшее создание. Когда я понял, что у меня как бы есть защита, я совсем обнаглел. И в Одессе, когда организаторы болели коронавирусом, я с ними общался спокойно, вот так, без маски. Вот. И я приехал туда лекции читать осенью глубокой, уже почти зима, и пошел купаться в море, в синее черное море. Вот. Покупался там, переохладился. И потом мне надо было просто полежать в горячей ванне, и тогда все было бы нормально. У меня иммунитет бы сработал, у меня есть повязки, все, я бы не заболел. Но я не полежал в ванне, потому что было некогда. Меня попросили встречи, там, клубы благости, все прочее. И я как бы в ванну залез только после лекции вечерней, поздно вечером, и уже было поздно. Я еще перегрелся потом. Сначала переходился, потом перегрелся. В результате у меня ночью поднялась температура до 37,5, и начался процесс. Появился жар в теле, слабость. И чувство, что надо лежать. Ну, ночью, понятно, надо лежать. Но когда наступил день, я начал делать зарядку, я начал двигаться, стараться правильно питаться. В это время нужно кушать так, чтобы не было перегрузки пищеварительному тракту. И болезнь у меня закончилась за 2 дня, без всяких этих вот отсутствия обоняния. Это уже следующий этап. Без... Это следующий уже этап. Просто жар в теле и слабость. Все. Это не помешало мне работать, не помешало, потому что я что делал? Пил чай с куркумой. Еще один рецепт. Берешь куркуму, 1/4 чайной ложки на стакан воды. Добавляешь туда меду по вкусу, потому что куркума это терпкая специя. Терпкий вкус. Лимон. Мед и куркума, горячий напиток. Стоять можно там настаивать 10-15 минут.
Все вместе с куркумой, все съедаешь, выпиваешь. Все, что там внутри. Особенно вечером перед сном пропотеешь. Я этот чай пил. Делал себе горчичники из куркумы. Прямо на листок бумаги. Я тогда не знал про ЖКВ масло еще. На листок бумаги прям куркуму на влажную бумагу насыпал и клеил себе так. Чик. И все, за 2 дня, до свидания. Никаких антибиотиков, ничего. Один раз жаропонижающий выпил, потому что мне надо было лететь в другой город из Одессы. Вот. А там же меряют температуру. Ну, я выпил жаропонижающий, у меня сразу температура бам-бамс. В норме я пролетел и нормально. 2 дня, через 3 дня я уже пробежал свои 17 километров. Все. Вся болезнь. Все мои знакомые, друзья, кто выполняет мои рекомендации, никто не попал в больницу с тяжелыми осложнениями. Комплексный подход, движение, не обжираться на ночь. Обожрался, хоть ты что делай, хоть лечись, хоть не лечишь, тебя скосит этот вирус. Вообще лучше, если ты болеешь, вообще только водичку на ночь и куркуму с медом. Пожалуйста, это сам Бог велел на ночь попить. Понятно? Итак, тема с вирусом закрыта или нет? Прививку делать или нет, я не знаю. Кому-то хорошо делать, кому-то нет. Какие риски? А риски все написаны там, только они написаны очень аккуратно. Например, там говорится, если вы в течение 3 месяцев хотите зачинать детей, то лучше не прививаться. Оп. А почему не в течение года? А почему не всю жизнь? Потому что страдает репродуктивная функция. Это касается всех прививок, дорогие мои друзья. Опасность получить тонкий и нежный голос. Goodbye, my love, goodbye. Для мужчины. И грубый такой. Goodbye, revoir. Для женщины. Понятно? Есть такая опасность. Но если ты уже как бы взрослый, у тебя уже есть дети. Дальше следующая опасность. Когда человек не переносит лекарства, аллергии тяжелые, непереносимость лекарств, опасность, последствия осложнений высока в этом случае. Ну, примерно такие в основном, вот такие опасности. Неизученная вакцина тоже опасность. Неизученное означает 2-3 года, не означает там 5 месяцев. Потому что неизвестно, что дальше. Может, последствия придут позже. Это же на генетическом уровне воздействие на человека. Это не то, что там конфетку леденец или скис-кис съел. Понимаете, это серьезная вещь. Но тоже нормально, те, кто делает, пожилые люди особенно. Что, все, тему закрыли? Кто из вас сделал прививку? Прививку кто сделал? Поднимите руку. Нормально все протекало? Вот видите, есть кто сделал, нормально. Все. Если бы не нормально сделал, то сюда бы на лекцию не пришли. Поэтому этот вопрос нормальный. Да? Когда вы, в какое число вы сделали, когда конкретно?
Ну вот, 2 недели назад я сделал, 6 апреля должен 2 делать. Может, тогда мне лучше 2 не делать?
Какое-то влияние произошло на вашу репродуктивную функцию, но не сильное. Если вы хотите моего мнения, мою ответственность, я вам говорю, чуть-чуть снизилась ваша репродуктивная функция.
А 2 делать или вы не делаете?
Ну, чуть-чуть снизилась не означает сильно. Ну, то есть вы с первую сделали, надо закончить.
А, все понятно,
да? А? Нет, я говорю, надо закончить процесс. Что толку тогда вашей первой, если вы вторую не сделали? Да делайте все. Но снижение есть, это значит, где-то, может быть, 6 месяцев вы не сможете зачать. Бывает снижается, а бывает до свидания. У вас снизилось просто. До свидания не произошло. Прощай со всех вокзалов, поезда. Бывает такое. Надо быть очень внимательным в этом мире. Современная медицина, она хорошая, но очень опасная. Можно получить такие веселые вещи в жизни, что мама дорогая. Ладно. У меня в Новосибирске 5 лет назад где-то на лекции вот так вот сидели 2 женщины. Я не знаю точно, какая прививка. Они обе привили своих детей, получили у них рак крови. У обоих детей рак крови. Они через это и познакомились. Просто сделали одну и ту же прививку. 2 ребенка, рак крови. На 1 город это уже много. Ладно, мои хорошие. Если бы я был, допустим, инфекционистом, я бы вас, наоборот, говорил вам только позитив по прививкам. Но я вас стараюсь призывать здоровый образ жизни. Понимаете, я думаю, что в прививках тоже много позитива. Многие люди сделали и нормально живут. Но я вас призываю именно к тому, чтобы вы мыслили свободой, а не зависимостью. Понимаете? Потому что есть методы, которые позволяют свободно и радостно сейчас жить, как я живу. Я не боюсь этой болезни. И мои друзья не боятся, и моя мать не боится. И у меня есть один очень возвышенный святой человек, у которого нет иммунитета. Он иммунодепрессанты пьет. Он 8 раз инфицировался уже коронавирусом. И ни разу не заболел. 1 раз у него чуть-чуть повысилась температура, потому что он постоянно носит повязки. И делает всю профилактику, которую я ему говорю. Понимаете? У меня большой опыт сейчас. У нас в статистику сейчас включено 10 тысяч человек. И практически все, большинство из них отмечают, что им стало нормально, легче жить, потому что даже этот сбор, который я, это он широкого спектра действует, он не только от коронавируса. У меня жена каждый месяц ОРВИ болела, сейчас вообще не болеет. Просто потому, что она носит этот сбор. Нужно как-то защищать себя, дорогие мои друзья, учиться вот этому знанию любви и ненависти. Что помогает, а что мешает. Надо разобраться, потому что в природе это знание существует. Не только на уровне растений и грядок надо использовать, а на уровне нашей жизни также. Понимаете? То есть нужно знать, какие растения препятствуют чему. Это очень практично знать. Вот, например, все грибы, они способствуют грибам. Вот, допустим, на дереве один гриб появился, это значит, что там и другие грибы появятся, потому что грибы подавляют иммунитет. Поэтому я грибы не ем. Потому что ты ешь грибы, и у тебя грибки появляются в организме. Это одно помогает другому. Ты сам себе в организм вводишь тот объект, который склонен разрушать иммунитет. Понимаете? Вот чем грибы занимаются? Вот гриб на дереве появился, что это значит, огородники знают? Дерево надо спиливать, оно дальше нормально уже жить не может. Вывести гриб тоже практически невозможно. Вот появился на дереве гриб какой-то там, чага или еще что-то растет, все, скоро дерево сгниет. Почему? Потому что иммунитет у этого дерева уже тю-тю. А мы их сами жрем, эти грибы. Мы сами как бы помогаем. Знание это надо иметь, понимаете, в своем сознании. А любви и ненависти. Допустим... Ну, имеет значение все. Допустим, вы посварили гриб, его способность ослаблять иммунитет ослабла. Но... Вы же психическую энергию его едите. Да, то есть все равно в какой-то степени она остается, эта способность. А некоторые не доваривают, и тогда полусырой гриб, он уже начинает действовать и на химическом уровне тоже. Я просто как вариант вам привел, понимаете, пример. И это знание надо изучать в целом вообще. Вот, допустим, раньше люди вот так делали. Допустим, кто-то не ходит в какую-то часть леса, допустим. Значит, ты тоже туда не ходи. Потому что есть там что-то такое, чего ты не знаешь, которое может тебе повредить. Никто не знает, но никуда никто туда не ходит. Значит, это какие-то тонкие процессы, которые мешают человеку жить. Вот это знание так работает. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Но у меня есть целая лекция на эту тему. Есть знаки судьбы определенные. Как к ним относиться, тоже надо понимать. Не то, что мнительность, теперь надо шугаться, всего ходить. После лекции. Че, грибы не едим, то не едим. Олег Игнатьевич сказал. Изучайте все, изучайте. Знание, сила, а не знание, тьма. Дальше движемся. Решили с этим тема? Тема закрыта?
А по поводу мухомора?
Мухоморы это единственное исключение. Надо всем есть обязательно. Потому что когда человек ест мухоморы, такое у него появляется внутри такое необычное чувство простора. Стоишь так возле окна, допустим. «Мама, можно я покушаю?» Можно, шинок, покушай, ты уже третьи сутки возле окна стоишь. Это уже наркотик, понимаете? А наркотики это очень плохо, дорогие мои друзья. И не только мухоморы, а также кофе является наркотиком. Там кофеин содержится. И также чай, дорогие мои друзья. А зеленый чай, там еще ЛСД, кроме кофеина. Что такое зеленый чай? Это черный чай. Черный чай, там ЛСД. Что такое черный чай? Это протухший зеленый. Сейчас это называют ферментированный. Знаете, как это получился черный чай? Из Индии в Англию везли зеленый чай. И он попал под сильный дождь. В результате там ехать надо 2 месяца, должен корабль плыть. И он весь протух. А там первый раз привезли, никто не знал, как он, вкус его. И он сел, почернел весь этот зеленый чай, стал протух, стал черным. И его, когда начали продавать, он оказался еще вкуснее, когда его заваривают. Называется ферментация сейчас. Там, допустим, Иван-чай тоже ферментирует, он вкуснее получается. Ну, как сам процесс ферментации, это нормальный процесс. Вот хлеб также получают через вот этот процесс брожения. Вот. Но мы говорим сейчас про наркотики, а не про процесс ферментации. Потому что есть кофеин, понимаете, это наркотик. Он содержится и в чае, и в кофе, чтобы вы знали. И он привыкание вызывает. Что такое наркотик? Это когда ты... повышаешь определенное настроение себе, но при этом зависимость падаешь от этого. То есть есть злые духи, которые часто связаны с действием растений. Это целое знание, которое я изучал тоже. Есть растения, которые связаны со злыми духами. То есть, другими словами, когда ты употребляешь это растение, то ты получаешь контакт с этими энергиями. И они могут войти в себя. Вот мухоморы это являются такими растениями. Когда ты его употребляешь, то у тебя появляется контакт с энергиями злых духов. И они разные бывают, эти злые духи. Есть веселящие злые духи. Они возникают, контакт возникает в результате употребления спиртного. Это тоже наркотик, ну, чтобы вы знали. И что делают веселящие духи? Они дают человеку счастье взамен на волю. Такой договор с чертом. То есть человек становится счастливым, но сам себя счастливым сделать уже не может. И не может преодолевать трудности. Волевой фактор у него гасится у этого человека. И он, если чуть что, не так, сразу опа, и квасит. Ну то есть, другими словами, он подсел на наркотик.
А сахар тоже, да?
Нет, конечно. Почему тут сахар? Сахар это хороший, благостный продукт. Просто его не надо слишком много есть. Сахар дает усиление гормональной функции для женщин. Поэтому все женщины должны есть сладкое обязательно. Иначе у них гормоны пяу, и красота пяу, вниз. Поэтому все женщины любят сладкое. Потому что это связано с их гормональными функциями. Какао это нормально, но не кофе. В какао нет кофеина. И в кэрабе нет кофеина. И в цикоре нет кофеина. Все это заменители как бы нормально. Почему женщины любят шоколад? Потому что энергия шоколада и энергия женских гормональных функций похожи. Поэтому женщины от шоколада, они с ума сходят. Потому что это гормональная энергия для них. Гормональные функции. Поэтому, как бы, сладкое надо есть, но только утром и днем, вечером не надо. Вечером только мед можно есть и сухофрукты, потому что сахар, вот этот свободный, вечером, он ослабляет иммунитет. Им питаются, другими словами, не только вы. Например, стафилококки, стрептококки тоже обожают сладкое. И размножаются очень активно, потому что солнце нет иммунитета. Солнце дает человеку иммунитет. Когда солнце высоко, иммунитет максимальный у человека. Солнце падает, иммунитет падает тоже. Мы с коронавирусом разобрались? Какой вывод вы сделали? На ночь не обжираться. Если заболели, двигайтесь. Не переохлаждайтесь, не перегревайтесь. Не валяйтесь. Устали, отдыхайте. Проснулись, идите. Просто так лежать нельзя. Спать или идти. Мухоморы есть не надо. Это уже дополнительное знание. Это не касается как бы иммунитета. Какой вопрос еще там в руки поднял? Горячую куркуму надо в горячую воду, а мед потом чуть-чуть остывает и размешивает. Это не значит, что мед нельзя размешивать в горячей воде. В кипятке не надо, и долго держать в кипятке не надо. А если уже чуть-чуть остыло, можно его размешать и выпить, ничего страшного там нет. Да? Горячий в кипятке завариваете, потом выливаете в ваш этот бойлер, где вода стоит, и пьете. Хвойный запах будет просто. Там не будет чувства сильного. Там просто запах. Этого достаточно, чтобы активизировать иммунитет. Хвоя, она действует точно так же на слизистой оболочке, как гвоздика и соль. Ну, то есть, это препятствует внедрению вируса в организм. Да? А? Детям нужно, потому что гвоздику они жевать не будут. Понимаете, вот они хвою, то не почувствуют. И дети даже любят хвойные вот эти жвачки всякие жевать. Им нравится вкус свой, хвои, они хорошо к этому относятся, дети. А если чуть подсластить, так вообще они даже не заметят. Но это очень сильно помогает лечить детей. И наружные воздействия тоже, вот куркумой намазать, допустим, ребенка. Поэтому в Древней Индии вообще детей обмазывали куркумой с ног до головы, понимаете, чтобы иммунитет укреплять. И они ходили чунга-чангой там, желтенькие, да? Конечно. Конечно, когда человек с землей соприкасается, с водой, с природой, это всегда укрепляет его жизненные силы. Солнце дает человеку способность переваривать пищу, жизнерадостность, иммунитет. Чувство собственного достоинства, красоту дает солнце. Мужчинам дает внутреннюю силу. Красоту мужскую означает ответственность, сила. Солнце дает. Женщинам дает красоту внешнюю, солнце. Девушка красная девица. Красная означает солнечная. Красная, щечки значит румяные. Красная девица, красавица. Красивая означает солнечная. Понятно? Жизнерадостная.
Скажите, пожалуйста, а вот ходить, да? Нужно куда-то лучше ехать в парк?
Сосновый лес?
Да, надо 2 часа ехать в парк и там полчаса ходить. Можно ходить прямо по стадиону в школе, там, хоть где, да. Не надо далеко ехать, само езда, вибрация забирает здоровье. Вот смотрите, теперь для женщин рекомендация. Если, я понимаю, то есть собаки, там всякие шакалы ходят в виде людей. Женщины боятся вот ходить где-то там, где, ну, как бы страшно, да? Вот смотрите. Чуть-чуть накопите денежек. Если есть балкон, поставьте на балконе беговую дорожку. И ходите там, сколько вам влезет. Никаких шакалов вокруг нет, свежий воздух. Вы у себя на балконе. И гуляйте, сколько вам хочется. Беговой дорожке и пошла. Особенно пожилым людям тоже. Потому что пожилым людям ходить по льду, допустим, или, допустим, в Челябинске зимой минус 30. Сильно не походишь, очень холодно. А беговая дорожка решает вопрос. Окошечко приоткрыл, воздух идет и пошел. Вот у меня мама, допустим, она ходить начала, лекции мои наслушалась, и падает все время, спотыкается, потому что уже 8-й десяток, возраст, ей тяжело ходить. Я купил беговую дорожку, она на ней шурует, и все, отлично себя чувствует. А? А она, смотрите, как там. Она живет тоже в своем доме. Она находилась на беговой дорожке, и потом сразу на улицу. И в течение получаса в тебя вся природа всасывается в этот момент. За 10-15 минут после пробежки, прогулки, если ты дома, выходи на улицу и побудь там немного, и получишь природу. Понятно, да, система? Это для женщин уже рекомендация, потому что женщины боятся этих собак всяких там. А в Челябинске вообще как бы опасно. Не ходите, женщины, в Челябинске гулять. В Челябинске большие злые крокодилы. Гориллы всякие, да, ходят по паркам. Я согласен, что иногда страшно, да. Вот смотрите, если вам что-то не нравится, вот допустим взяли гвоздику в руку, не нравится, не ешьте. Вот так вы будете учитывать свою конституцию. Когда человеку нравится, ешьте, не нравится, не ешьте. Все, вот это так учитывать можно конституцию. Значит, с ума сойдешь. А вообще, если вы хотите все учитывать по Аюрведе, то я 3 года сейчас пишу программу определенную. И за определенную плату, это уже рекламная пауза пошла. Вот, через 2-3 месяца где-то запускается этот проект, ну я надеюсь, может быть через 1/2 года в крайнем случае, в котором 1000 просто вариантов продуктов, там даже сорта продуктов, вареные и сырые уже возможно тестировать. Также учитывается ваша конституция индивидуальная абсолютно. То есть будет такая диета в электронном виде человеку даваться, и можно даже учитывать, температуру будет вводить. Температуру вводишь, и на сегодняшнюю температуру будет даваться тебе диета. А потом позже будем еще конституцию города вводить. Потому что у каждого города тоже своя конституция. Она будет влиять на вашу конституцию, а потом уже диета. Другими словами, будет учитываться город, температура. Вот. Сейчас уже это возможно. Температуру скоро будем учитывать уже. То есть это все возможно. И там баллы будут в 1000-бальной системе, какие продукты подходят, какие нет. От минуса даже это яд для тебя. Некоторые продукты могут быть ядом даже. Даже ряженка простая может быть ядом для человека. Попил ряженки, плохо стал, вроде бы хороший продукт. То есть все индивидуально. Понимаете? До 1000 баллов может быть продукт настолько сильно подходит тебе, что... Там знаете как, вот смотрите, я сейчас вам объясню. Есть продукты в целом опасные для всех. Вот, например, перец чили. Это опасный продукт, потому что он очень острый. И он может сжигать кишечник и поджелудочную железу. Поэтому в Индии много сахарного диабета, потому что они постоянно чили этот жрут.
Это большая проблема для целой страны. Одна вот эта специя. Почему они так много едят там остров? Потому что чем больше солнца в атмосфере, ну, чем больше, сильнее солнце, тем больше оно оттягивает огонь пищеварения. И поэтому, чтобы переваривалась пища на солнце, нужно больше есть острова. Но они не разбираются, какой остров. Допустим, есть мягкие острые специи, такие как асафетида, допустим, там. Или та же гвоздика, допустим. Или черный перец тоже более-менее мягкий. А перец чили – это ужасная, жесткая вещь, которая разрушает здоровье. Вот здесь вот он может подходить кому-то, перец чили, это значит меньше будет разрушать здоровье. А кому-то не подходит, значит убивать будет человек. Ну то есть продукты, которые в целом плохие. Или, допустим, томатную пасту взять. Это продукт, который плохо влияет на здоровье человека в целом. Но кому-то больше подходит, значит не сильно пострадаете. А кому-то меньше подходит, значит сильно пострадает. Человеку в целом не подходит пережаренная пища. Пища, которая лежит несколько дней в холодильнике и уже попахивает, тоже в целом человеку не подходит. Нельзя такое есть. Ребенок, смотрите, что нужно ребенку, маленьким детям для питания, что нужно. Ему нужно сладкое, мучное и молочное. А мясо это знает, потому что вы его приучили к этому. Ему это не нужно. Это же не львенок родился. Как бы. Если львенок, он сразу... Человеческому детенышу не нужно мясо. Ему нужно молоко, хлеб, сладкое и сладкое и хлеб. Вот эти три типа продуктов дают рост сильный человеку. Сладость, молочное и мучное. Поэтому дети только это хотят. Они не хотят никакие овощи там ваши тушеные. Там ничего они этого не хотят, понимаете? Им нужно сладкое, мучное и молочное. Вот и давайте им это. После полового созревания вкусы меняются уже человек. Да? На ночь можно есть, если вы перегреваетесь, фрукты, кроме цитрусовых. Если вы переохлаждаетесь, наоборот, холодно вам жить, тогда овощи тушеные, особенно которые растут над землей. Это капусты разные, тыква, патиссоны, кабачки, баклажаны. Вот эти вот. На ночь вот это можно есть. Также можно есть орехи на ночь, но это уже более тяжелая пища. Но их можно, в принципе. Замачивать легче перевариваются. Если человек физический труд имеет тяжелый, тогда орехи можно хорошо на ночь. Если он интеллектуально трудится, тогда лучше всего просто овощи или фрукты. Это легкая пища, и она никогда не перегружает. Можно также не зерновые продукты, а просто крупы. Например, гречка – это не зерно, киноа, пшено – это все не зерно, а их можно на ночь. Та же конопляная каша, она успокаивает человека, расслабляет, улучшает сон. Да?
А вот говорили про ходьбу. Но если у меня есть силы, бегать.
Бегайте. Но сначала очень потихоньку. Бег это следующий. Бег это другой способ жить. Это, понимаете, у человека есть просто обычный ресурс, а есть сверхресурс. Когда человек бегает, он включает сверхресурсы организма. Другими словами, когда человек находится в жутком стрессе, допустим, обычный ресурс не выдерживает. Но когда человек бегает, он переносит этот стресс легко. Ну, то есть это бег, это когда уже человек настраивает себя на очень сильное воздействие на организм и способность сильно его побеждать. Например, опухоли, они не рассасываются в основном при ходьбе, но при беге точно рассасываются. Но при этом, понимаете, если вы начинаете бегать, и организм у вас слабый, вы можете получить какие-то осложнения. В виде, допустим, боли в пояснице, в суставах. Когда человек ходит, никаких осложнений не будет. Но когда человек бежит, уже надо быть серьезным, надо очень аккуратно с организмом, надо внимательно за ним следить. Двадцать две минуты. Один цилиндр. То есть 1:50 все четыре цилиндра. Я бегаю 1:50 раз в 6 дней. И у меня все там подряд лечится, что только не лечилось. Очень сильно организм реагирует на это, и очень сильно укрепляется психика, укрепляется волевой фактор, способность преодолевать судьбу. Когда бежишь, можешь реально помогать людям от смерти, допустим, спасаешь их, когда думаешь о них в это время. То есть сила воли настолько сильно влияет на все вокруг. И можешь решать вопросы какие-то, если еще молитву подключаешь. Во время бега хорошо слушать духовную лекцию или духовную музыку. А во время неподвижного положения тела хорошо молиться. Вот эти сочетания дают максимальный результат. Слушать, но не повторять. Слушать, но не повторять. Когда человек бежит, он может слушать молитву и вспомнить, допустим, проблему, которая у него есть в жизни. И она будет решаться. Просто потому, что ты как с радостью, если бежишь, а не думаешь, у тебя проблема будет уходить. Временные промежутки, статические упражнения. Где-то 12 минут один круг, один цилиндр. То есть час, стоишь неподвижно, все 5 цилиндров прочищаются. В церкви стоишь на службе час, все, полное очищение организма. Неподвижно, не двигаясь. Вот начал двигаться, уже все прерывается. Креститься нет, нормально, можешь креститься. Нет, ну что-то там какое-то... Движение — это когда ты вот так начинаешь болтаться. Это движение. Ты. На гвоздях стоишь, кому-то подходит такая практика, кому-то не подходит. Это называется, ну как бы, это взрывное такое, как бы, взрывное включение. Ледяная вода на гвоздях стоит, это как взрыв в организм. Кому-то подходит, кому-то нет. Вот кому-то хорошо в ледяной воде, а кого-то убьет это, понимаете? Также гвозди, допустим, вот мне нехорошо на гвоздях стоять, у меня перенапряжение возникает в организме. Вот это как раз и перенапрягает. А кому-то, наоборот, хорошо его расслабляет. Это индивидуально все, надо смотреть. А? Ну, поставил на гвоздях и спать не можешь потом ночью. Все, значит, не надо. Сон, очень сон, еда. И вот смотрите, три вещи, которые показывают, что тебе подходит, что тебе нет. Можете смеяться, можете нет, но это правда. Сон, еда и твоя способность ходить в туалет. Вот, допустим, все, что бы ты ни сделал в жизни, смотри на эти три вещи. Если ты что-то сделал, тебя аппетит хуже стал, не делай этого. Если что-то сделал, сон нарушился, не делай этого. Если что-то сделал, в туалет не можешь сходить, не делай этого. Понятно? Просто. Что? Вот неподвижно стоять. Стойка на лопатках. Там 12 минут цилиндр означает час полное прочищение. Но понимаете, есть положения, которые легче выносят человека, а есть которые тяжелее. Например, все люди на земле могут просто встать и стоять неподвижно. Это самое простое статическое упражнение. Все остальные статические упражнения, это уже очень, ну, это уже опасно. Вот, допустим, стойка на плечах. Я стою 3 цилиндра психических, означает 12 умножить на 3, 36 минут я стою. Понимаете, это опасно уже для вас. Если вы так сделаете, вы можете потом не разогнуться. Неизвестно. Может быть, и одна минута опасна. То есть я говорю, это уже опасные вещи. Я всю жизнь йогой занимаюсь. Я на голове стою 10 минут. Понимаете, то есть есть вещи, которые опасны для человека. И их не надо сразу включать. Вот просто стоять неподвижно, год стоите, допустим. Можете пробовать остальные упражнения уже делать. Да? Ногти хрупкие стали, ногти хрупкие. Вот смотрите, если вы начали бегать уже, то это уже профессиональный уровень подход. Это вы, значит, должны все очень серьезно изучать. Например, вы должны знать, что если вы бегаете, а не ходите, то вы должны также делать обязательно какое-то количество статических упражнений и должны делать какое-то количество поста. Потому что есть статическое напряжение в организме, а есть динамическое напряжение. У вас сейчас копится статическое напряжение в организме, поэтому у вас ногти хрупкие. Не двигаетесь. Вам не хватает статического, у вас перегрузка в статическом напряжении. Динамического напряжения в организме нет совсем, а статическое очень высокое, поэтому ногти хрупкие. Идет дисбаланс, надо статику увеличивать. Это уже профессиональный уровень, поэтому я не говорю людям бегайте, говорю ходите. Потому что если вы ходите, это не профессиональный уровень, там не надо уже тонкости эти все знать. А если вы начали бегать, значит вы должны еще и включать статику обязательно. Иначе будет перегрузка в статическом напряжении. Ладно, это уже такие тонкости, да? У вас напряжение там. Для того, чтобы память находится на втором цилиндре, это значит 88 минут ходить. Раз, два дня или в три, и память начнет улучшаться. А также важно запоминать утром, потому что в утренние часы лучше всего работает память. А также важно вставать до 7 утра, до 6 утра желательно. Потому что когда человек поздно встает, у него тоже нарушается память, и когда поздно ложится спать. А также важно не обжираться на ночь. Потому что когда человек объедается на ночь, у него страдает память тоже. Вот здесь помню, здесь не помню. Мои дорогие друзья, если вы хотите делать повязки, пожалуйста, зарегистрируйтесь у нас на сайте и посмотрите рецептик. Если вы не хотите, чтобы вам сбор прислали, тогда все равно лучше, потому что одна куркума, она все-таки жестко действует. Если вы хотите что-то с куркумой делать, когда вы заболели, чай с куркумой могут пить все, это не жесткое действие, мед, куркума, лимон. И также горчичники на спину, когда человек болен уже, когда у него уже температура, уже чувствует, что может быть процесс пневмонии начаться, на спину насыпаете горчицу на мокрую бумагу и встряхиваете ее. Все, что осталось, на спину. Там остается пыль просто горчичная. Вот это на спину, и вот это вот так будет помогать даже ребенку. Да? Всегда все по-разному. Если говорить о статических упражнениях, то терпение бывает разным. Если вы хотите эту тему глубже узнать, я могу рассказать вам. Вот, допустим, человек стоит вот так прямо, он вырабатывает способность просто терпеть людей. Вот человек плохой, он мне не нравится, я его не хочу принимать внутрь, потому что он плохой. Понимаете, он матерится там, еще что-то. Я не хочу его принимать, но терпеть могу. Это стоять. Когда человек стоит на коленях, он может принять человека. Допустим, жена. Ее надо принять. То есть, другими словами, она тебя не беспокоит уже. Все. Значит, ты ее принял, стоя на коленях. Если человек опускается вниз, поза алмаза называется, с колен еще ниже опускается, то он может продавливать ситуацию. Например, сделать так, чтобы соседская собачка не какала у тебя на пороге возле двери. Сидишь, молишься, и соседская собачка перестает какать. Что ты как бы волевой фактор включаешь. Вот это. Нет, ты думаешь о Боге, я забуду об этом буду рассказывать. Если будешь думать о собачке, сам начнешь гавкать. Другой эффект уже будет. Да? Как? Почему обязательно в дрожжах? Но он похуже уже тот, чем тот, который на кефире делается. Вы пробовали хлеб на кефире? Но это уже другое брожение. Есть благостные продукты, есть страстные, есть невежественные. Вот благостные продукты, чем они отличаются? Когда они портятся, они остаются полезными. Допустим, яблоки – это благостный продукт. Они портятся, яблочный уксус получается. Вот такой полезный продукт. Молоко – это благостный продукт. Когда он портится, он остается полезным. Или пшеница – это благостный продукт. Он портится, остается полезным. А допустим, если мясо, это невежественный продукт, испортится, то оно вас убьет. Точно так же грибы, это невежественный продукт, поэтому вы по запаху все определяете. Вот чем пахнут дрожжи, допустим? Вы знаете чем, но не хотите говорить. Вот. Вот этот запах, когда вы где-то чувствуете, это кушать не надо. Это знают даже дети, но не все. Иногда кушают. А? Что? Кто? Кто? Почему он плохо пахнет? Он такой специфический, сладкий запах. Мои дорогие друзья, если, ну ладно, вы не поняли, как-то вы не понимаете моих шуток, они слишком тонкие, наверное. Я говорил не о просто плохом запахе, а о запахе Г. Вот дрожжи пахнут Г, понимаете? Вот если Г что-то пахнет, тогда не надо кушать. Это я уже конкретизировал.
То есть хлеб лучше без дрожжевой, да?
Ну, конечно. Дрожжи – это грибы. Они просто грибы, это как бы грибы испорченные, то есть они там напукали, понимаете, то есть что такое дрожжи, то есть они как бы там, процесс жизнедеятельности, они там пукают, выделяют определенные как бы, это все начинает кипеть. Это дрожжи. Поэтому и по запах такой плохой. Могу ответить уже сейчас на ваш вопрос. Можете не продолжать. У вас очень слабый огонь пищеварения, поэтому ваш организм очень долго привыкает к новому рациону. Такая особенность. Для того, чтобы эту особенность убрать, нужна длительная ходьба или бег. Активизировать и увеличить огонь пищеварения. С помощью движения только это возможно. Вы гиподинамичная по природе. Понятно? И поэтому вам надо длительное движение, у вас все начнет перевариться, и эта диета вам подойдет. А сейчас она не подходит, потому что организм дезадаптирован. Он не может, ему, ну, как бы, ему нужно много времени, чтобы... Вы сами знаете, что вы не можете, вы всегда едите одно и то же в жизни. Вам не надо есть что-то другое, съели уже... Вот это и произошло. Если длительное движение совершать, адаптация быстрее произойдет. Конечно, да. Не перестройка, а дезадаптация. Вы, допустим, в Африку приехали, кому-то там сразу вкусно все там, дурианы всякие там есть, понимаете? А вам как бы не будет так, вам тяжело перестраиваться в питании, у вас такая особенность в организме. Ладно, мои хорошие, давайте, а уже лекцию заканчивать надо, да? 9 часов. Ладно, завтра мы как бы будем говорить о правильном отношении к событиям в мире, как перестроить себя на успех, когда вокруг неудачи. Но как определить, насколько кризис коснулся меня, что со мной происходит не так или так. Завтра мы будем это... Коронавирус у нас остался позади. Мы движемся вперед, да? Мы будем о нашей жизни говорить уже. Эту тему я поднял, потому что она актуальная. Многие люди погибают от этого, от того, что они знают, что делать в этой опасной ситуации. У меня чуть один родственник не погиб. Слава Богу, я вовремя ему рассказал, когда он уже заболел, и он выкарабкался благодаря этому знанию. А те, кто знали, вообще даже не заболели. У меня мама даже не заболевает уже 1,5 года, потому что она все четко соблюдает, все рекомендации. И масочку тоже носит иногда, между прочим. Потому что когда человек очень пожилой возраст, и уже иммунитет ослаблен, пошла в магазин. Она же не всегда дышит в масочку. Пошла в магазин, подышала в масочку, нормально. Потому что вирус через масочку не попадет уже. А дома она ходит так, дышит носом, потому что я ей сказал, больше свежего воздуха. Нельзя постоянно в маске ходить. Но в магазин сам Бог велел поносить. А почему нет? Там много народу. Пожилой человек должен как-то защищать себя, страховаться в жизни. Применяйте разум. Вакцинация тоже для пожилых людей очень хорошо. И для врачей, допустим, которые в инфекционной больнице работают. Надо все использовать для защиты организма. И для людей, которые продавцами работают. Постоянно идет поток людей. Опасно. Маска тебе тоже не поможет, потому что ты можешь коснуться человека, допустим. Почесать себе что-нибудь и все. Приехали. Ладно. Сейчас мы с вами будем повторять. Я желаю всем счастья. Завтра. Что ты, мой хороший, говоришь? А? Не можете, да? А тебе хочется, да? Я понимаю тебя. Я тоже в детстве так любил животных. У меня кто так и не жил. Даже орел разок прилетел к мне на балкон с обрезанными крыльями. Я его домой затащил. Как он мне глаз не выклевал, я не знаю. Повезло. Один раз поймал суслика, он меня укусил. И мне в укол 40 уколов делали в живот. От бешенства. Ежики у меня жили дома, кошки, собаки, кто только не жил. Но у меня нет аллергии, а у тебя есть. Поэтому тебе надо завести рыбок. Понятно? Потому что с ними нет прямого же контакта.
Можно больших такие есть, большие рыбки такие, как собаки прям плавают.
Мы решили твою проблему или нет? А? У меня сын моей сестры завел животное, несмотря на то, что у него аллергия. Он всю жизнь страдает астмой теперь. Поэтому я считаю, что он поступил неправильно. И его родители тоже. Они должны были учитывать его конституцию, особенности организма. Поэтому иногда нам что-то можно, иногда нельзя. Но рыбки бывают как собаки, я тебе точно говорю. Тебе очень понравится. Ладно. Есть определенные вещи, которые мы забыли. Вот, например, я желаю всем счастья. Это древний метод победы над судьбой. Когда человек проигрывает судьбе, у него всегда возникает негатив. Негатив это всегда означает только одно – проигрыш. Вот человек в негативе находится, что бы это ни было – это проигрыш. Поэтому, когда человек повторяет, я желаю всем счастья, то есть входит позитив, правильный контакт с окружающим миром. Когда я желаю всем счастья, я думаю о хороших вещах других людей, и обмен у меня идет с хорошим. В результате обмен с плохим уменьшается. Что такое плохая судьба? Означает, боль приковывает меня к чему-то. Вот боль вызывает у меня плохие мысли о ком-то и разрушает мою жизнь через это. Если я начинаю повторять «я желаю всем счастья», я освобождаюсь от этой отрицательной связи постепенно. Ну, то есть, другими словами, «я желаю всем счастья» означает, это методика, которая дает возможность переставать вот эту воронку судьбы, закручивает которая. Вот мне плохо, мне больно, меня не любит, плохой человек, вот эта воронка судьбы. Человек больше об этом человек думает, тем хуже ему жить. Я желаю всем счастья означает выход из этого состояния, из штопора из этого.
Когда человеку совсем плохо, он в плохой судьбе находится, у него даже рот не может повернуться, чтобы сказать «я желаю всем счастья». Но надо себя заставить. Некоторые люди, они первый раз на лекцию приходят, они сидят и не могут повторять «я желаю всем счастья», они могут только слушать. Но если человек себя заставляет это делать, ему реально через кризис такой внутренний становится легче. Еще больше это помогает, если человек во время «я желаю всем счастья» настраивается на голос тех, кто молится Богу. Потому что когда люди молятся Богу, они попадают в определенный поток энергетический, который всегда побеждает судьбу. Поэтому люди с древних времен и молятся Богу. Не надо думать, что они из-за дурости это делают. Это метод, который известен был с древних времен. Поэтому мы включим сейчас «Отче наш». Лекция заканчивается сейчас 12:21:30. Я извиняюсь, что-то я неправильно понял. Ладно, давайте тогда я вам еще расскажу. 6:30 начинается лекция, да? 21:30, ага. Ладно, тогда следующая тема у нас будет. Страдание всегда означает отсутствие знания. Например, если уходит человек из жизни, кто-то близкий, то страдание означает, что человеку нужно постичь что-то большее, чем он знает в этом мире. Это запредельное знание для нас. Знание о том, что смерти нет. Когда мой один из самых любимых наставников оставил этот мир, я увидел, что его психическое тело растворилось, оно превратилось в энергию блаженства. Это значит, что этот человек ушел в духовную реальность и обрел вечную жизнь. Но когда психическое тело остается, у всех остальных людей оно остается после смерти, это означает, что человек остался тем же самым, что и был. То есть смерти фактически нет, он тот же самый человек, разницы никакой нет. Просто в соответствии с своими желаниями и поступками получит следующее тело. Оно будет другим, потому что это такой принципиальный качественный скачок в жизни человека. Знание об этом помогает вообще перестать страдать. Знание означает видение. Самое сильное знание – это видение. Когда ты видишь, что человек не ушел из жизни, он остался, значит, ты перестаешь страдать. У меня на глазах, когда мой день рождения, ушел из жизни один очень возвышенный монах, которого я лечил. У него был рак. Он был уже как скелет. Я пришел его навестить, и Бог мне сделал такой подарок. Я увидел, как человек уходит из жизни. У него взгляд остекленел резко. Сначала ему стало жарко. Он говорит: «Откройте все окна, мне жарко». То есть душа, когда вместе с психическим телом должна выйти из тела, рушатся все связи. Человеку становится сильно жарко от этого. Мы открыли все окна, и в этот момент он раз, его взгляд застыл. Все начали повторять молитву. И я увидел, что сначала психическое тело, я наблюдал за этим процессом, сначала психическое тело его, оно освободило свое, ну, то есть психическое тело контролирует все физические функции. Оно перестало контролировать, свернулось в область сердца. Потом дальше
душа вместе с психическим телом превратилась в такой сгусток. И этот сгусток вышел, у нас 7 психических центров, и он вышел через один из этих 7 психических центров. И потом дальше, когда душа вместе с психическим телом вышла из тела, он развернулся тут же снаружи. И опять стал таким же, только на тонком плане, на психическом плане. И увидел себя снаружи. И 2 раза пытался вернуться в тело, потому что он себя осознал в этот момент. Ничего не получилось, потому что тело уже все. Оно уже не подчиняется тонкому психическому телу и душе в это время. И я начал влиять на него с помощью памяти, потому что на уровне памяти или мысли человек может контактировать с тем, кто находится на тонком плане. То есть он живой, но я начал ему объяснять. Говорю, ты что делаешь-то? Мы же учились этому всю жизнь. Ты не тело, ты душа. Твое психическое тело осталось. Ты живой. И он начал слушать мое наставление. Пришел в себя, успокоился. Потом началась молитва. Он висел над своим телом. А те, кто молились, очищали его. Это продолжалось сутки, это было в святом месте происходило все. И потом душа вместе с этим психическим телом очистилась и начала сиять. Потому что очень много людей молилось одновременно, сутки целые, без перерыва. И потом он в сияющем таком виде, под влиянием святого места, пошел в высшую обитель. Потому что он всю жизнь как монах жил и был достоин этого. Ну, то есть я вам рассказываю то, что я знаю об этом. Для чего? Для того, чтобы вы не страдали. Потому что страдание означает отсутствие знания, только и всего. Потому что все мы обязательно уйдем из этого мира. И в этом процессе нет ничего плохого. Потому что мы воспринимаем со страхом, потому что у нас нет знания. Если ты понимаешь, что человек живой, и ты с ним можешь общаться дальше, контактировать, то тогда в чем проблема? Один раз в Москве, я работал на Арбате в Москве много лет назад, там у нас был медицинский центр, вот, и рядом было кафе, Ом-кафе, моего приятеля. И он иногда туда приходили разные интересные люди. И одна женщина, достаточно влиятельная, она пришла, и она вела себя очень странно, и никто не понимал, что с ней происходит. Она никому не рассказывала. Меня попросили с ней разобраться, как-то помочь ей. Я пришел, сел с ней рядом, смотрю, начал ее диагностировать. Увидел, что она страдает из-за отношений с мужем. Вернее, точнее, из-за разлуки. Разлука означает, связь есть, но человек ее не понимает. Не чувствует, ну, считает, что ее нет. Называется разлука. Я ее спросил, вам плохо из-за того, что вы с мужем расстались? Она посмотрела на меня и говорит, откуда вы знаете? Я говорю, я вижу тонкие связи. Она говорит, я не рассталась с мужем, я с ним нахожусь в тесных отношениях. Я говорю, почему же вы тогда страдаете? Она говорит, потому что я нахожусь с ним в тесных отношениях. Я говорю, ну это же вас муж, что вам беспокоит? Радуйтесь этому. Она говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж ушел из жизни. Но я нахожусь с ним в тесных отношениях. Потому что я его люблю, я его не отпустила. Он приходит ко мне во сне. Мы с ним общаемся. И он не может уйти от меня уже целый год. Ему плохо, он жалуется. Ему хочется дальше идти. Но я его не отпускаю. Я и начал рассказывать о том, как устроен этот мир. Что такое жизнь. Что человеку действительно нужно идти дальше. Что нужно понять, что ты любовь не означает держать возле себя человека. А означает сделать что-то для него хорошее. И всю жизнь мы этому учимся. Любовь начинается с того, что мы получаем наслаждение от человека. И поэтому Бог нас друг к другу привязывает. Но цель человеческой жизни – научиться жертвовать собой, своим желанием наслаждаться человеком, с целью сделать благо человеку. В этом долг наших отношений. И если человек в жизни этот долг выполнил, у него нет расставания, потому что ты благо человеку можешь делать всегда и везде. Наша проблема, что мы хотим наслаждаться человеком, а уже не положено. В этом проблема. Но если ты хочешь делать благо человеку, желать ему счастья, ты можешь это делать везде и всегда, никто тебе не запретит, потому что связь у тебя остается навсегда. Ты связан остаешься навсегда с этим человеком, нить не разрушается. Поэтому желай счастья ему, молись о нем, и тебе станет хорошо. Но ты хочешь того, чего не надо вообще хотеть. Чем больше я буду от вас чего-то хотеть, тем больше я буду вам противен. Почему люди, родственники ругаются муж с женой? Потому что они что-то хотят друг от друга. Но если ты хочешь только служить, давать счастье человеку, делать так, чтобы ему было хорошо, в чем проблема? Кто от этого откажется? Кто тебя за это будет ругать? У нас не хватает знаний о том, как устроена жизнь. Мы должны за жизнь, за эту, научиться так себя вести по отношению к близкому человеку, чтобы ничего от него не желать и все ему давать. Это называется любовь, запомните это. Ради этого создаются семьи, а не ради того, чтобы держать возле себя человека. И если любовь настоящая, бескорыстная появляется, то люди потом встречаются в раю вместе. Они не расстаются. Вот, например, Рабиндранат Тагор, он такую семью имел, такие отношения, что он, он когда уходил из жизни, он жене проповедовал и объяснял ей, что я ухожу из этой жизни, но у нас остается связь. Потому что мы чисто любили друг друга, у нас возвышенные чистые отношения, бескорыстные, мы развили их. Поэтому я ухожу, потому что мы всегда будем все менять, у нас все меняется. То есть я с одной жизни к другой иду, так устроен этот мир. Мы никогда в одном теле не останемся. Но если мы бескорыстные отношения друг с другом развили, чистые, светлые, независимость... Не желание наслаждаться, не страдание, когда при разлуке, а желание служить остается, страдание заканчивается. Тогда в этом случае мы встретимся. И ты, когда у тебя уже жизнь будет заканчиваться, вспомнишь обо мне неожиданно. Это произойдет, помимо твоей воли, как будто случайность. Но это не случайность. Это вечный закон заставит тебя вспомнить обо мне. И этот вечный закон называется чистая, бескорыстная любовь. И в результате этой памяти ты вернешься ко мне. Потому что смерть и разлуку побеждает этот вечный закон. Об этом его проповедь жене и песня, которая стала эстрадной песней в России. Но ее никто не понял. Потому что эта песня не о любви. Она о другом.
Нет никакой мой прошлый, если увидеть пытаешься избыть, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Bye.
погляди без отчаяния. Так любовь – это желание принести человеку счастье и забыть про себя. Когда это чувство возникает в сердце у человека, разлуки быть не может, потому что это чувство дает возможность людям потом дальше быть вместе и вместе быть прямо сейчас. Когда мой наставник ушел из жизни, у меня не было никакой разлуки. У меня было желание служить ему, и я чувствую его в своей жизни и буду чувствовать дальше, потому что когда человек хочет что-то получить от кого-то, в этот момент возникает страдание, разлука и чувство невозможности быть рядом. А когда человек хочет служить, то остается связь, память и возможность быть рядом. В этом заключается экзамен, который все должны сдать на этой земле. Если люди при жизни этот экзамен не сдают, они потом страдают. Страдают от того, что они неправильно себя вели с человеком при жизни его. Рядом с ним. Но это тоже глупость. Потому что если ты неправильно себя вел при жизни рядом с человеком, тогда ты можешь сейчас начать правильно себя вести. Перестань страдать, начни желать ему счастья. Начни молиться за него. И переведи свое сознание в желание служить. Выведи его из желания зависимости от этого человека. Желание потребности в нем. И в этот момент, когда ты начнешь ему служить, ты увидишь, что ты с ним связан, не расстался. У вас все осталось вместе, вы вместе, нет никакой разлуки. Ты увидишь вечность и увидишь вот этот закон любви, который людей не разлучает, а соединяет, наоборот. Любовь – это бескорыстная вещь. Страдания никому не помогают в этом мире, помогает знание. Поэтому, когда происходит уход из жизни человека, мы должны переключиться на другое восприятие мира, иначе мы будем сильно мучиться. Для чего это нам дано? Для того, чтобы мы узнали жизнь лучше. Почему уходят из жизни близкие люди? Для того, чтобы мы узнали жизнь лучше. Мы должны знать, что никто никуда не уходит. Связь остается. Просто ты хочешь того, чего никогда не бывает. Вот, допустим, вы находитесь рядом друг с другом. Что вы друг друга понимаете? Если человек понимает близкого человека, ему не надо даже рядом находиться. Понимание идет через сердце. Если ты служишь кому-то в сердце, понимаешь его, никакой разлуки вообще нет. Ты хоть рядом, хоть не рядом, ты все равно будешь с ним находиться. Но если ты рядом, думаешь, что ты рядом находишься и хочешь человеку объяснить, ты ему ничего не можешь объяснить, потому что ты хочешь наслаждаться им, а он хочет тобой. Это насилие. Люди ругаются из-за этого. Они рядом? Нет. Они далеки друг от друга. Рядом те, кто служит друг другу, даже если они не рядом. Понимаете, люди живут рядом друг с другом и не хотят от друг друга ничего слушать. Вот, допустим, кто из вас хоть раз в жизни сокровенно поговорил с близким человеком, рассказал ему, что у вас на сердце? Честно. Это очень сложно, потому что это может вызвать скандал. Потому что если ты начнешь сокровенные вещи говорить, и они чуть-чуть вразрез с его как бы пониманием вещей, то начнется такое, что мама дорогая, потом тебе всю жизнь будет еще напоминать. Люди боятся таких сокровенных бесед. Почему? Потому что мы не бескорыстные друг другу. Вот с этим надо работать, дорогие мои друзья. И когда у вас бескорыстие появится, тогда у вас не будет никаких проблем. Близкий человек будет рядом или не рядом. вы всегда будете счастливы от него. Потому что между вами сформируется правильная связь. Чистая нить между вами будет. Чистота, вечная память, чистая, светлая. Вот к чему надо стремиться. И когда такая память есть, ты никогда хоть рядом человек, хоть не рядом, ты с ним ругаться не будешь. Ты будешь чувствовать его всегда. Связь остается. Почему же мы ругаемся? Потому что мы не так настроены, мы хотим наслаждаться человеком. Это не любовь, это эксплуатация. Хотя любовь там есть, энергия любви есть, но мы неправильно ей пользуемся. Поэтому нужно найти тех, кто правильно пользуется, чтобы перенять у них эту силу. Потому что наши, мы слабы, мы хотим наслаждаться, мы не хотим служить. Силой такой обладают святые люди, потому что они переняли это у Бога. Бог бескорыстен абсолютно, Он никогда не наслаждается, Он всегда только служит. У Него такое настроение. И поэтому Он ни с кем из нас не разлучен, это мы с Ним разлучены. Почему? Потому что мы не хотим служить, мы хотим наслаждаться жизнью. Означает забвение. Жизнь забвения приносит страдания. Не то, что человек ушел, никуда не ушел. Связь осталась, я чувствую человека, он рядом с вами. Вы страдаете, он страдает. Вы радуетесь, он радуется. Даже ради этого нельзя страдать. Когда близкий человек уходит из жизни, никто не должен плакать. Никто не должен страдать, потому что это приносит ему жуткую боль. Он все это чувствует. Когда все желают ему счастья, радуются, молятся за него, тогда он испытывает счастье, и у него все там налаживается. Поэтому храбрый человек – это тот, кто может радоваться в момент, когда близкий человек уходит из жизни. Это храбрость. Но это храбрость – заслуга чистых людей. У меня разок была лекция в Риге лет 15 назад. И в конце лекции, я раньше был моложе, я подолгу разговаривал с людьми. И сейчас тоже разговариваю. Но тогда я разговаривал наедине. Это тяжелее. Ко мне пришли муж с женой, они были профессора, ну, серьезных учебных заведений. И они обсуждали со мной очень сложный вопрос, который им надо было понять обязательно. Вопрос такой, нужен ли живой наставник, или можно молиться просто на иконе. Я объяснял эти все вещи, это очень глубокий вопрос, он требует глубокого разбирательства. И когда мужчина, вот этот пожилой в возрасте, уже понял, что нужен живой наставник, он очень сильно переживал эту тему, изучал ее много лет. И когда он понял, у него в этот момент сильно повысилось давление, организм не выдержал, и он получил инсульт. Этот инсульт был смертельным, потому что он был очень глубоким. Спасти его не удалось. Он начал уходить прямо на моих глазах. Я пытался как-то его спасти. Но мы вызвали скорую сразу. Приехала скорая. Он у нас еще был жив, когда его унесли. Но я сейчас не об этом говорю. Я хочу вам рассказать о том, что они с женой с 17 лет были вместе. Никогда не изменяли друг другу. Они всегда были настроены очень бескорыстно и чисто друг по отношению к другу. У них они никогда не ругались, не скандалили. Это очень порядочные и глубокие люди с самого рождения. То есть они получили очень хорошее воспитание. Они желали счастья всем и друг другу. И когда она смотрела на него, она знала, что он уйдет из жизни. И она с ним прощалась, но она с ним прощалась с улыбкой на лице. Она не плакала, не истерила, не билась головой об стену. Она просто улыбалась ему в этот момент, когда он еще видел ее. Потому что она хотела, чтобы он был счастлив там. Потом, когда на следующий день я попросил ее прийти ко мне, потому что я понял, что это необычная личность. Она пришла, и она очень была мужественно выглядела. И она мне рассказала про то, как она относится к мужу, что она не собирается плакать, она желает ему счастья. И она будет верна ему дальше всю жизнь, потому что она считает, что это правильно так любить. У нее был сильный, смелый взгляд. И тогда, в этот момент, он уже ушел из жизни. Смогу ли я так себя вести, я не знаю. Я знаю только одно, что так правильно. Я видел пример. Этот пример остался в моем сердце. Я знаю, что точно эти люди соединятся. Они будут вместе дальше, потому что они сдали свой экзамен. Ко мне подошел, может быть, здесь даже, в Челябинске, где-то на Урале, не точно не помню, один мужчина после лекции, и спросил меня: «Олег Геннадьевич, я знаю уже ответ, но это настолько сложная тема, что мне все равно придется вас спросить». Я говорю: «Ну, спросите». Он говорит: «Если вы скажете так, как я думаю, значит, тогда хорошо. Если нет, ничего страшного. Но если вы скажете, как я думаю, значит, я буду убежден, что это так». И так он мне задал вопрос, но вопрос был с заковыркой. Меня спросил: «Вот у меня была очень возвышенная семья, двое детей, жена. Сначала ушел из жизни один ребенок, потом второй, потом жена. И у меня такой вопрос, Олег Геннадьевич, почему это все произошло? Мы же очень чистой, возвышенной жизнью жили, мы не ругались, у нас все как бы было хорошо, мы все молились Богу. Почему все покинули меня?» И ответ был такой, в моем сердце прозвучал для него, что никто его не покинул. Они все находятся сейчас на высших планетах и ждут его к себе. Они все вместе ждут его к себе. И его резонанс на мои слова был такой: «Да, Олег Геннадьевич, я это знаю». И пошел этот человек. Эта жизнь гораздо сложнее, чем нам кажется. Будьте внимательны к своей жизни, изучайте ее. Страдание всегда означает невежество. Знание означает победа. Получите знание, будьте счастливы. Но если вы чувствуете, что вы чего-то не доделали в жизни, чтобы было так, как вы хотите, то надо доделывать сейчас, еще не поздно, а не страдать. Так мы с вами изучаем тему «Победа над судьбой». Победа над судьбой — это всегда означает знание. Никогда не бывает так, чтобы у человека все развалилось в жизни. Каждый процесс, который происходит в жизни, это всегда экзамен. Он предназначен для нового витка судьбы. Если мы выбираем собственное счастье и наслаждение, всегда мы проигрываем. Потому что человек должен выбирать служение людям, долг и ответственность. Допустим, меня выгнали с работы. Ну, допустим, да, такой вариант. Это не потеря, не поражение в жизни. Это просто новый виток. Может стать поражением, если ты его воспримешь как поражение. Бог хочет, чтобы ты стал сильнее. Больше нет никакой причины. Теперь вы скажете: а если человек обездвижен? У него нет возможности двигаться. Это что, не поражение? Просто есть разные люди разных категорий. Допустим, есть люди более сильные, а есть менее сильные. Есть более возвышенные, есть менее возвышенные. Каждому человеку Бог дает свое испытание. Вот бывает, что у человека с самого рождения страдают какие-то функции. Он инвалид, допустим, да? Что это означает, что Бог его наказал? Нет. Это означает, что его испытание выше, чем у всех остальных людей. И этот человек, может, его сдаст, а может, нет. Но если он не сдаст, ему придет в следующей жизни сдавать, потом в следующей жизни сдавать, потом в следующей, пока не сдаст. Потому что мы живем вечно. Но если он сдаст в этой жизни, то он станет выше всех остальных людей, потому что его трамплин больше, чем у нас. Ну, то есть, другими словами, если человек слепой живет или глухой, или он не может разговаривать, или он не может нормально двигаться, то это не означает, что он чем-то обделен. Это означает только одно, что его экзамен сильнее, чем у других. И результат этого экзамена тоже будет сильнее. У меня был такой случай. Один молодой человек попал в аварию и стал обездвиженным. Бог не забрал его жизнь, он ему сохранил жизнь, но забрал у него наслаждение. Ну, то есть человек, поясница перебита, он не может двигаться. Он жил в деревне с мамой. И он начал изучать, как правильно жить, начал слушать лекции, начал совершать движения. То есть руки двигаются, можно двигаться. Вот, он начал совершать движения, начал совершать молитву, начал правильно питаться, начал работать над собой. И первое, что произошло в его жизни, спокойствие. Он понял, первая стадия победы над судьбой – спокойствие. Человек принимает свою судьбу. Вот что Бог дал, крест, который Бог дал, несем. Спокойствие означает принятие судьбы. Он принял судьбу. Вторая стадия, которую он прошел, называется знание. То есть он понял, зачем это все ему дано. Для мудрости. Третья стадия. Победа над судьбой называется. Что, он встал? Нет. А что произошло? А вот что произошло, я вам сейчас расскажу. Этот человек начал давать очень интересные советы, мудрые, своей маме, тем друзьям ее, которые к ней приходили. И все, что он говорил, всем помогало. Эта информация пошла по деревне. Люди начали приходить к нему за советами. Он начал давать советы всем, и эти советы им помогали. Потом дальше начали люди из других деревень приходить. Они начали нести все в дом. Им они перестали испытывать нужду с матерью. Мать тоже была уже в возрасте. Потом дальше одна девушка молодая начала помогать матери заботиться, потому что там много гостей было, и надо было готовить там. Ну, то есть постоянно в доме гости, ну, нельзя же просто так. Ну, то есть нужно что-то делать, чтобы люди были счастливы. И потом она сказала, что я хочу замуж за вашего сына. Мать сказала, ну сама ему скажи, как бы, подойди, спроси его об этом. Она спросила, он сказал, что я инвалид, я не возьму тебя замуж, зачем тебе портить жизнь? Она говорит, все равно я буду жить в вашем доме, ты меня отсюда не выгонишь. В результате она осталась, и он принял ее как жену. В результате он получил себе очень возвышенную жену. Он получил деятельность очень возвышенную, начал лечить людей, он получил счастье, но при этом остался инвалидом. Теперь у меня вопрос к вам, дорогие мои друзья. А кто из нас больше инвалид, он или мы? Веды говорят, что есть два типа понимания здоровья. Один тип называется арогья, то есть а означает отсутствие, рогья означает болезни. Арогья – это значит, человек не болеет. Это один тип счастья или здоровья. И теперь второй тип здоровья называется свадьяя. То есть означает, человек очень глубоко удовлетворен в жизни, счастлив и нацелен на высшую цель. Вот этот второй тип здоровья более правильный и возвышенный, чем первый. Иногда человек может иметь, допустим, какие-то физические недостатки, но если он удовлетворен, счастлив, имеет высшую цель в жизни, тогда такой человек не считается больным, потому что он уже победил судьбу. Поэтому любое испытание, которое человек получает в жизни, это всего лишь трамплин для того, чтобы жить лучше, а не то, что вы думаете. Но для того, чтобы это понять, человек должен менять свое существование, свою жизнь. Нужно учиться побеждать, нужно перестать страдать, перестать мучиться. Вот, допустим, вот один вариант жизни, я вам противоположности показываю. Человек просто не имеет цели в жизни. Он перестал видеть краски жизни, он перестал видеть природу, он перестал видеть позывы людей. Вернее, он все это видит, но не понимает, что это такое. Потому что у него нет смысла жизни, нет цели. Откуда взялась печаль? Потому что человек перестал любить этот мир. Он перестал чувствовать природу, перестал чувствовать Бога, потому что он сильно зациклен на себе. Он постоянно думает о себе, а ему надо начать думать о других, служить всем. Надо чувствовать природу, и тогда он постигнет смысл жизни. Набрался энергии природы, дальше идет знание. Или другой вариант того же самого. Тоже связь с энергией природы, мы будем об этом завтра тоже говорить. Как человек, наполняясь ей, становится сильным, побеждающим судьбу. Это самая первая стадия победы над судьбой, это связь с природой, включение в ее жизнь. Это называется иммунитет. Запомнили? Сначала природа, потом включенность, аскезы внутренние, движение на природе, и потом дальше живи на светлой стороне. Ладно, мои хорошие, там уже все волнуются, надо пора заканчивать лекцию. Все сели прямо. Сейчас будет звучать «Отче наш» на арамейском языке, на котором Иисус Христос говорил. И мы слушаем... И в их настроении повторяем «Я желаю всем счастья». Такая медитация будет, такой процесс. Учимся побеждать судьбу. Когда человек желает всем счастья, он отвлекается от себя, от своей судьбы. И таким образом ему становится легче. Это смелый такой поступок. Когда очень плохо, человек не может отличить себя. Но надо это сделать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.